Так, опять благодарность. Вопрос. Существует ли правило выбора имени для ребенка согласно ведам? Согласно любому учению, есть правило выбора имени. Имя влияет на судьбу человека, это факт. И выбирать имя надо согласно своей вере. Вот какая у тебя вера, такое имя надо выбирать. Допустим, есть православные имена, есть католические, есть ведические и так далее. Но каждый в своем направлении должен выбрать имя ребенку. Это надо обращаться к местным специалистам в этих вопросах. Когда ребенок родится, по этому времени можно тоже судить. Есть связь между временем рождения и именем. Мой коллега и друг, с которым мы планируем бизнес в будущем, признался, что иногда видит будущее во сне. От этого страдает его психика, и он злоупотребляет алкоголем. Как я могу ему помочь? Сначала помогите себе, а не ему. Если вы с ним хотите открыть бизнес, серьезно подумайте, стоит ли это делать. Если человек употребляет алкоголь, у него разум не может быть устойчивым, и такой человек не способен принимать правильные решения. Если он не будет принимать правильные решения, ваш бизнес будет страдать без всякого сомнения. Тот, кто открывает свое дело, свой бизнес, должен иметь устойчивый разум. Это значит, что у него не должно быть вредных привычек. Когда человек открывает свое дело, он отвечает также за других людей в своей жизни. И так как он отвечает за других людей, ему надо больше силы в жизни, чем просто на самого себя. Поэтому человек не просто должен иметь сильный разум, а ему еще придется его обязательно отдавать. Ему придется делиться своей силой с другими. И поэтому ему больше надо энергии тратить в своей жизни, чем всем остальным людям. Поэтому будьте осторожны. Если вы еще не открыли бизнес, знайте два правила. Первое правило – лучше открывать бизнес одному, потому что когда успех в бизнесе наступает, фирма разлетается обычно, люди делят деньги. Это очень и очень часто бывает. Любой, даже самый устойчивый человек, когда он получает деньги, ему хочется и власть заодно. Ну, то есть не делиться властью, а иметь единоличную. Ему легче уже тогда свое предприятие делать, чем с кем-то делиться. Лучше открывать бизнес одному и нанимать наемных людей, чем вместе с кем-то. Но есть еще другой вариант. Если вы соратники, духовной практикой вместе занимаетесь, то можно командой открывать бизнес. Не два человека, а три лучше. Но лучше, когда эта команда имеет духовную силу, когда вы вместе занимаетесь духовной практикой, вы соратники. Вот тогда это будет сила, и у вас коллегиальные решения на все будут совместные. Это у меня есть целые много-много лекций на эту тему. Я читаю в Москве, в Питере. Пожалуйста, ищите эти лекции, изучайте. Там много для вас очень важной информации. Я руководитель в крупной компании. Почему все подчиненные, кого я вкладывали больше всего силы, души, рано или поздно меня предавали. Это все связано с отношениями. Вот смотрите, если вы хороший, серьезный руководитель, то нельзя, то есть надо изучать, что такое отношения. Есть отношения с равными, со старшими и с младшими. Если вы начинаете делать с младшими отношения как с равными, то эти люди расслабляются в деятельности и рано или поздно начинают вас эксплуатировать как старшего. У вас больше возможностей, они поэтому вами начинают пользоваться, манипулировать и в конце концов предают. Это первая причина, почему младшие предают. И вторая причина заключается в том, что есть два типа мотивации. Есть мотивация страхом и есть мотивация идеей. Идеи — это никогда не может быть деньги. Деньги никогда — это не идея. Если вы мотивируете зарплатой человека, это значит, что вы мотивируете его страхом. Это не мотивация идеей. Мотивация идеи означает, что ваша деятельность, она нужна Богу. И вы вдохновляете людей действовать для развития внутреннего, то есть трудиться для Бога. Вот у меня сейчас 70 человек так трудится в моем предприятии. Вот. А попытайтесь это понять, что если вы не мотивируете, не можете мотивировать людей духовной энергией, если вы не собираетесь с ними, не обсуждаете духовные вопросы, тогда надо их держать в строгости. Если нет ни одной из мотиваций, значит люди расслабляются, и вы их можете потерять. Мотивации только две, или страх, или вдохновение. Одно из двух. А если человек не имеет ни страха, ни вдохновлен духовным, значит, он, несомненно, будет наглеть и мучить вас. Без всякого сомнения. А в целом, если вы хотите серьезно знакомиться с этой темой, на это надо читать целые лекции. У меня есть много-много лекций. Я думаю, что лекции 15 я уже для лидеров прочитал в Москве, в Питере, если не больше. Изучайте их, и вы найдете на все эти вопросы. Это ключевые вопросы. На них очень много я говорил в каждой лекции. Постараюсь объяснить суть вопроса. Так, пока. Ну, в общем, человек много ездил в разных местах и искал теплоты, близости, душевных отношений. Душевные отношения не в странах разных бывают. Они бывают только в религиозных отношениях. И вот мы решили ехать на фестиваль «Благость». Заявки отказали, потому что уже набраны люди. Олег предлагает мне ехать вместо него. Ну, съездить надо, если он предлагает, съездите. Надо на сентябрь записываться, если в мае не успели. Просто сейчас ситуация такая в России, что люди, как бы они, ну, им тяжело отдыхать за рубежом, потому что ну, это стоит в два раза дороже теперь в России, чем раньше. Поэтому они отдыхают по местности. У нас 700 человек на фестиваль «Благость» набралось за один месяц. Ну, то есть мы начали регистрацию в январе и закончили в январе. Ну, то есть все, как бы, она закрыта. Это на май месяц. Но есть сентябрь, приезжайте. Там очень сильно меняется жизнь. Там 700 человек приезжают, и целый день, две недели идет работа над собой. С утра и до вечера человек погружается в атмосферу вот эту духовную. И там и есть практики разные такие, как цигун, пранаяма, йога, танцы для женщин. Потом есть лекции, есть тренинги, есть концерт по вечерам. Кто хочет, может молиться, там есть практика молитвы тоже. Ну, то есть вот так вот. И для детей отдельный фестиваль делается. Приезжайте. Итак, первое, что человек должен понять в своей жизни, что все вопросы решает поиск веры. Ну, некоторые говорят: Олег Геннадьевич, я не хочу ходить ни в какой храм, я не хочу никакую конфессию, там меня к чему-то заставляют, принуждают. Поймите, что развитие себя имеет три стадии, а вы говорите сразу о третьей. Первая стадия — это просто понять, что есть другой смысл жизни. Когда человек начинает осознавать, что есть три слоя жизни вообще в целом. Первый слой — это жизнь в невежестве. Что такое жизнь в невежестве? Когда человек живет в депрессии, в болезни, в тяжелой, не может выкарабкаться, он наркоман или пьяница, или он безработный и мыкается там по помойкам, или он живет в криминальном бизнесе, находится. Это все жизнь в невежестве. Эта жизнь, она беспросветна по своей природе, она приводит к деградации. Но человек как попал в колодец и не может выбраться из него, так веды сравнивают, жизнь в невежестве. Так живут не так много людей, может быть 10%. Дальше большинство людей живут в страсти. Что такое жизнь в страсти? Человек верит в процветание. Он считает, что если он найдет хорошую работу, получит хорошее образование, будет здоровым, у него будет хорошая семья, хорошие дети, будет достаточно денег для жизни, он будет счастлив. И люди для того, чтобы достичь всего этого, очень тяжело трудятся, образовываясь и работая. Образовываясь и работая. То есть они очень много сил и времени тратят на это в жизни. Веда объясняет, что жизнь в страсти, она всегда приводит к разочарованию. Всегда. Когда человек ставит свои цели, вот такие цели, всегда результат только один – разочарование. Почему? Потому что такая жизнь, она не разжигает в сердце человека бескорыстия и любви. Она увеличивает жадность, желание достичь своей цели, увеличивает занятость, уменьшает свободное время с каждым годом, увеличивает напряженность. Человек ставя вот эти внешние цели, он как бы борется со всем миром. Он входит в состояние вот этой дикой конкуренции. То есть он пытается достичь своих результатов любой ценой, теряет силы, теряет здоровье, теряет отношения. Потому что когда люди заняты трудом, им некогда строить отношения. Теряются отношения. Человек, так как он сильно устает и не умеет отдыхать, потому что цель его гложет, он не может от нее отдохнуть и расслабиться. Материальная цель, она всегда забирает силы. А духовная цель, наоборот, силы дает. Вот если, допустим, цель думать о Боге, это всегда увеличивает силы и счастье. А если человек думает о домике, чтобы его построить, он всегда в напряжении. Правило жизни таково, попытайтесь это понять, как люди живут в благости. То есть люди в страсти теряют силы, теряют время, у них сокращается время, портится здоровье, разрушаются отношения. Результат жизни в страсти. Четыре стадии. Первая стадия. Энтузиазм. Кажется, что все по плечу. Вторая стадия. Напряжение. Человек трудится тяжело, он чувствует, что ему тяжело, он устает. Третья стадия. Усталость. Человеку очень тяжело становится, у него не хватает сил. Четвертая стадия – надлом, или надрыв, или болезнь, или депрессия, разрушение семьи, разрушение бизнеса и так далее. И человек оказывается в такой неожиданной ситуации потерянности. Он чувствует, что он к чему стремился, он это потерял. У него наступает депрессия, потому что цель жизни, она дает человеку счастье, от нее счастье идет. Цель жизни разрушена, счастья нет, все в организме начинает разрушаться, потому что энергией счастья питается и организм, и грубое тело, и психическое тело, и разум, все питается энергией счастья. Нет счастья, нет жизни. Поэтому человек должен понять, как работает система вообще, как надо правильно жить в этом мире. Первое, что нужно понять, ставить надо самую высшую цель. Я хочу почувствовать Бога, почувствовать святость, почувствовать чистоту, почувствовать бескорыстие, желание служить. Я хочу научиться жить не для себя, не для своего достатка, жить для других. Хочу творить добро, хочу сажать деревья, хочу помогать людям, хочу любить, желать всем счастья, прощать, просить прощения. Я хочу так жить, это моя главная цель. Когда человек так настроен, что дальше происходит? Дальше происходит следующее. Вся его психическая энергия соединяется с Богом, наполняет его, этого человека, и начинает наполнять следующие цели. Человек, который так настроен, у него увеличивается внутренние возможности жить. У него улучшается характер. Сейчас вот любого работодателя спросить, тебе нужны люди с хорошим характером? Он скажет, где их найти? Давайте мне людей, чтобы они любили трудиться, чтобы они были честными, бескорыстными, чтобы они не тянули деньги, чтобы они хорошо, уважительно относились. Где такие люди, Олег Геннадьевич? Покажите мне. Я могу показать люди, которые сидят в этом зале. Кто из вас работодатель? Есть? Да кому нужна, ну, кто вам нужен, какой специалист? Продавцы. Кто из вас хочет быть продавцом? Поднимите. Вон, вставайте. Вставайте. Вон, знакомьтесь, вот этот человек. Дойдите, познакомьтесь. Он слушает лекции, это гарантия, что это будет человек развиваться в лучшую сторону. Это гарантия, я вам 100% говорю. Главное — разум в человеке, разум. Если человек стремится к Богу, он будет хорошим. 100%. Еще кто работодатель? Кто еще? Сзади, да? Как, кто нужен? Кто хочет быть поваром или продавцом? Поднимите руку. Никто не хочет поваром и продавцом? Ну хорошо, ладно. Видите, когда люди посещают духовные мероприятия, многие вопросы жизни решаются. У меня люди некоторые знакомятся прямо на лекции, находят себе работу там, и так далее. Все очень легко решается, когда люди в духовной атмосфере находятся. Так помогает Бог людям, так действует энергия Бога. Благостная среда означает близкие отношения. Итак, смотрите, когда человек начинает работать над собой, соединяет себя с Богом, первое, что он получает — много счастья в сердце, сразу. Жить легче становится не потому, что деньги появляются, а потому что счастье в сердце приходит сразу. Меняется характер, меняется социальное окружение. Человек лучше улучшая характер, поднимается по социальной лестнице вверх. У него другое окружение возникает сразу. Он с другими людьми уже строит отношения. Следующее, что происходит. Меняется судьба человека, у него появляется больше психической энергии, больше силы воли, больше работоспособности, улучшается память, улучшается, отрезвляется, он понимает, что ему нужно в жизни, чего не нужно. Вот. Он начинает чувствовать опасность, он чувствует, куда не надо идти, куда надо, куда не надо ехать, куда надо. Вот женщина писала, съездила в Лондон, вернулась назад. Почему она съездила в Лондон и вернулась назад? Потому что прежде чем поехать, надо помолиться сначала месяцочек и в молитве почувствовать, надо туда ехать или нет. Бог все знает. Вы будете точно знать, надо или нет. Мне даже месяц молиться не надо, я просто уже помолился с утра. И эта энергия молитвы, вы спрашиваете, я сразу чувствую ответ. Понимаете? То есть Бог все знает в сердце. Но если человек не молится, он в неведении живет, ему неизвестно, что делать, как жить, у него нет знаний, он не чувствует ничего. Он находится в состоянии страха постоянно. Некоторые думают, что Россия нападет на Ригу, на Латвию. Я вам точно говорю, что не нападет. Ну вот железно. Я это чувствую. Может ли напасть вообще? А все что угодно в этом мире может быть. Но я вот чувствую, что на Латвию... Россия не нападет. Я это в молитве понял, почувствовал. Поэтому нет беспокоиться в необходимости об этом. Это мое мнение. Но это вас может не убедить. Вам надо самим молиться, чтобы это понять. И таким образом человек должен жить. Он должен в молитве, в отношениях с Богом все решать, все свои вопросы. Итак, жизнь благости означает, что человек главной целью ставит самосовершенствование, отношения с Богом. Все остальные цели будут решаться сами. Смотрите, если человек заслужил чего-то, Бог это сразу дает. Приведу пример. Я в молодости пытался рекламировать свои методики, как я лечу, там, всем рассказывать. И часто люди приезжали, которых я вдохновлял на лечение. Они лечились, им не помогало, ругались на меня и уезжали. До сих пор в интернет висят некоторые отзывы, там 10, 15, там 20 лет назад. Вот. Потом, знаете, я, до меня дошло, хоть я лекции читал уже в это время, но меня не доходило. До меня дошло, что не нужно ничего делать искусственно. Вот насколько человек развился, настолько люди его оценивают. Если ты развился как врач, тебе не надо себя рекламировать. Люди сами узнают и приедут. Нет необходимости, понимаете, точно так же каждый из вас. Если вы развиваетесь до какой-то степени, вы получаете работу, развиваетесь до какой-то степени, получаете мужа, развиваетесь до какой-то степени до нужной, получаете хорошее общение, развиваетесь, получаете веру. Есть три стадии. Сначала человек должен просто выбрать путь. Первая стадия — выбор пути. Не хочу жить в страсти, хочу жить в благости. Все, это ваш выбор. Ваш выбор не в сторону материального развития, а в сторону работы над собой. Больше времени изучать, как правильно жить, слушать лекции, молиться. Каждое свободное время — это выбор. Сначала хочу жить в благости. Первая стадия. Вторая стадия. Человек начинает трудиться в этом направлении. Сначала напитывается, он слушает лекции на первой стадии, он как губка впитывает. На это может год уйти. Потом, когда он уже чувствует, что все, ему это нравится, он начинает с утра вставать рано, меняет питание, меняет режим дня, начинает молитву. Это вторая стадия, означает развитие. Человек начинает развиваться. И третья стадия какая? Третья стадия такая, что человек выбирает веру раз, выбирает себе наставника два, и у него само собой решаются вопросы жизни. Что значит само собой? Человек заслуживает чего-то, он это получает. В этом мире так все устроено. Заслуживаешь — получи. Не заслуживаешь — никак не получишь. Нужно заслужить. Но люди чаще всего незаслуженно пытаются силой взять что-то в своей жизни. Вот как женщине в силы выйти замуж? Надо очень-очень красиво одеваться, улыбаться, красиво все делать, красиво. Да, это привлекает, факт. Привлекает. Вопрос кого? Просто если мужчина разумный, он привлекается не внешней красотой женщины. Он ищет внутреннюю красоту. И именно разумный мужчина, только разумный мужчина может принести счастье в семейной жизни. А все остальные просто пользуются женщинами и вышвыривают их из своей жизни. Хочешь внешней красоты, получаешь внешнего мужика. Он попользовался, выбросил. Хочешь внутренней красоты, работай над собой. Краситься тоже надо. Женщина должна быть красивой. Это все надо. Но главное — работа над собой. Каждому человеку для этого, это для каждого человека это главное. Итак, первое, что нужно решить для себя. Я живу ради счастья или ради служения? Это принципиально разные вещи. Если я хочу счастья, значит, я буду в страсти. Я буду стремиться к зарплате, к дому, там, к тому, что Бог просто дает за труд. А я буду это получить, желать всеми своими силами. А это труднодостижимо. Когда люди живут в страсти, их жизнь очень скована. У них нет глубоких отношений друг с другом, у них деловые отношения. Они одинокие все, у них нет дружбы. Эта дружба имеет или эмоциональный характер, люди сходятся просто эмоционально друг с другом. И они дружат, пока есть такая возможность, пока одному из них тяжело не становится, или он меняет направленность жизни. И эта дружба раскалывается. Второй тип дружбы в страсти — это дружим на отдыхе, ездим вместе отдыхать. Или родственная дружба. Мы родственники, поэтому дружим. Это дружба в страсти. Она имеет очень поверхностную природу. Дружба благости основана на единой цели. Люди дружат, потому что они идут в одном направлении. Они глубоко пытаются действовать. У них при этом нет эмоций. Вот у меня есть друзья, с которыми у меня эмоциональная несовместимость. Я бы ни за что с ними не стал дружить, если бы я не занимался духовной практикой. Но так как мы идем одним путем, мы с ними объединяемся одной целью, одной идеей. И мы становимся соратниками, друзьями. У нас очень глубокие отношения. Именно другие люди, не такие, как ты, тебе подскажут то, что ты сам не понимаешь. Обычно люди дружат с такими же, как я. Они ничего не подскажут нового. Но духовная дружба, она выше. Она может с противоположными людьми даже быть, не такими, как ты. Выбрать надо, жить развлекаясь или жить служа. Второе, что нужно понять, чем выше цель, тем больше счастья. И третье, что нужно понять, высшее образование в работе над собой человек получает только внутри какой-то религиозной традиции. Высшее образование означает глубокое знание, как молиться, как служить Богу, как работать над собой, как жить правильно в семье, как кушать, как поститься. Там и много-много всего в деталях человек может получить только внутри рамках, в рамках какой-то духовной традиции. Почему? Потому что есть любители математики, а есть профессионал. Есть Кембридж, а есть просто школа любителей высшей математики. В этой школе там каждый что хочет, то и говорит. А есть традиционная наука, есть исследования многих людей, которые объединяются в одну систему. Так и традиции тоже духовные. Только не надо, надо в духовной традиции разделить две вещи. Первая вещь — это закостенелые религиозные лидеры, которые больше склонны к какой-то костности мышления и антагонизму к этому миру. И есть духовные лидеры, которые всех любят, этот мир любят и очень интенсивно занимаются духовной практикой. Обычно у них прогрессивные взгляды. Что значит прогрессивные? И они не выглядят как сектанты, эти люди. Они люди общества, люди мира. Понимаете, вот такие люди, надо за ними следовать в духовной жизни. А не за теми, кто как бы отгорожен от всех. И говорит, это туда не ходи, сюда не ходи, это неправильно. Вот с такими людьми не надо иметь дело, они вам не помогут. Вот именно из-за таких людей вы думаете, что религия — это страшно. Эти люди всегда на поверхности. Если в любой храм зайдешь, вас сразу они как пауки оцепляют. Платочек одевать, кто-то делает, кто-то не делает, туда не ходи, сюда не ходи. Вы думаете, нет, больше не пойду в этот храм. Им просто общения не хватает. Нужно искать возвышенных людей. Означает сердечных, добрых, Религия – это знание для души и высшего счастья, а безбожие – это знание о том, как забыться в этом мире. Посмотрите, большинство людей пытаются забыться. Вот я в самолете летел сюда, в Ригу, и большинство людей сидело, смотрело фильмы. Это что такое? Почему они смотрят фильмы в этом самолете? Потому что там тяжело, там трясет, и надо что-то делать. Одни люди молятся, а другие смотрят фильмы. Или в компьютерные игры играют. Что они хотят в это время? Просто забыться. Просто или спят, или смотрят фильмы. А что там в этих фильмах там? Ну, какая-то ерунда, понимаете? Просто развлечение чувств, и все. И толку никакого нет. Ну, что смотрел, что не смотрел. Нет никакого смысла вообще. А впечатления очень глубоко проникают в сердце. И потом мучают. Хочется того же самого в жизни. Зараза, в общем, зараза какая-то. Можно же не обязательно развлекаться в самолете. Можно снимать напряжение духовной практикой. Можно молитвой снимать напряжение. У меня разок такая ситуация была. Я часто летаю на самолете. Я полетел, обычно на взлете я начинаю молиться и пытаться понять, как будет этот полет протекать. И в один раз, в один полет я сел, начал молиться и чувствую, что будет трудность, что будет какая-то опасность во время этого полета. И я помолился хорошо и почувствовал, что какая-то трудность будет, но опасность миновала. И была такая ситуация, что когда мы садились, был очень резкий и сильный порыв ветра. Это прямо во время самой посадки произошло. И самолет, он вот так садился, вот так. Раз, два, три, четыре. Вот так вот. Представьте, что если крыло касается земли, все. Сколько человек в салоне, столько крестиков. Шансов выжить нет в момент посадки. И он не коснулся, там было какое-то расстояние. Вот так, дык-дык-дык-дык-дык, и сел. Все стюардессы, когда мы выходили, говорили, приятного вам дня. Лицо было бледное, как смерть. Приятного вам дня. Понимаете? Ясно, что люди перепугались. Молитва спасает жизнь, без всякого сомнения. Опыт моей судьбы. Многократный, много-много-много всего. Можно книжку целую написать. В Бхагавад-гите говорится, только то, кого не беспокоит непрекращающийся поток материальных желаний, может обрести мир и покой, а не тот, кто живет, чтобы удовлетворять свои желания. И здесь написано, как живет человек, которого не беспокоит непрекращающийся поток желаний. Есть два направления желаний. Желание — это желание счастья. У нас каждую секунду тело нуждается в энергии счастья. Вы знаете об этом или нет? Чтобы каждая клеточка жила в теле, нужна энергия счастья. Нет счастья, сразу там начинаются какие-то проблемы и болезни. Ум, психическое состояние ума, ум постоянно хочет счастья. Нужно счастье. И счастье приходит или из судьбы, или из разума. Разум — это, это вектор, направленность, которая приносит счастье. Разум связывается с целью в жизни, и из цели приходит счастье. Если целью является Бог, что самое качественное и высшее счастье человек получает в свою жизнь. И вот смотрите, есть два способа получать счастье. Один способ — это искать его в этом мире. Вот искать. Чувства направлены наружу. Хочу мороженое, хочу замуж, хочу дом, хочу деньги, хочу то, хочу все. Вот. Этот человек никогда не будет счастлив. Он будет мучиться все время. Теперь, здесь написано в Бхагавад-гите, что подобно рекам, впадающим в океан, который всегда полон и вместе с тем безмятежно спокоен, только тот человек, у которого так чувства настроены, может обрести мир и покой. Чувства должны не наружу течь, а подобно рекам, впадающим в океан, они должны идти. Океан — это наше сердце. А реки — это чувства. Когда чувства все текут в сердце, и там получают счастье от Бога, от молитвы, от Бога, от отношений, от любви, вот тогда человек становится полон и безмятежно спокоен. а не тот, у кого чувства направлены вовне. Попытайтесь это понять. В Ведах говорится, что любая деятельность должна выполняться как моя жертва Господу, иначе она становится причиной страданий в этом мире. Если человек, совершая действие, достиг успеха, то этот успех идет в его гордость. Гордость становится причиной страданий. Допустим, я богатый человек. К чему это приводит гордость? Гордость означает, нет близких отношений. Я богатый человек. Как ты хочешь строить со мной отношения? Если ты меня уважаешь, я буду с тобой дружить. Не уважаешь, не буду. Друзья все, до свидания. Почему? Потому что я богатый человек. Если ты богатый, можешь со мной дружить. Нет, пошел вон. Жена смотрит в рот. Она уже не может с богатым человеком, как раньше, потому что он богатый, он может с этой жить или с другой. Куча девушек интересуется им. Дети интересуются его деньгами, смотрят ему в кошелек и думают, когда же папа помрет, когда же мы получим наследство. То есть богатый человек что теряет? Счастье. Получает деньги, теряет счастье. Если он богатый, но при этом духовно развитый, все по-другому. Он остается смиренным при этом. У него больше возможностей в жизни, но он также и смиренен. Означает, у него много друзей, много возможностей, много счастья. Но без Бога невозможно быть богатым и смиренным одновременно. Потому что человек себе приписывает заслуги. Он думает, это я результат своих денег. И поэтому все остальные должны передо мной преклоняться. Это опасное мышление, разрушающее жизнь. И это просто пример, который указывает на то, что если человек не трудится для Бога и не Бога считает результатом своей жизни, то он попадает в страдания. Поэтому здесь говорится, выполняй предписанные тебе обязанности ради удовлетворения Господа, живи по священным писаниям, живи по совести. И считай, что ты ради Бога делаешь, и Бога за все благодари. Тогда ты будешь всегда свободен от этих страданий, Бхагавад-гите говорится. Тому, кто не связан в своем сердце со Всевышним, кто не молится, не кланяется святости, никогда не сделать свой разум сильным и проницательным, а ум устойчивым, без чего невозможно обрести покой. А как может счастливым стать тот, кто лишен покоя? Это еще один стих, да?
Почему люди так боятся менять свою судьбу?
Потому что судьба — это объем работы. Вот представьте себе, вы заходите на кухню, открываете дверь и закрываете резко. Почему? Потому что там бардак, там все грязно, там все не мыто, все вот так ковырком. Вы вспоминаете, что у вас было вчера день рождения, пришло 50 человек, они поели там, и все это на кухне лежит, а вы с утра забыли об этом, открываете и закрываете дверь назад. Точно так же человек относится к своему сердцу. Он открывает сердце себе во время молитвы и потом, и назад. Все у меня хорошо, не хочу больше молиться. Сначала, да, сначала хорошо. Сначала хорошо, мы встали рано утром, все хорошо, пошли на кухню, все хорошо, там бац, плохо. Когда человек начинает молиться, все хорошо, но постепенно он начинает приближаться внутрь. Там внутри находятся грехи или судьба. Судьба — это объем работы, это трудности. И когда он доходит до внутри, он... Да? Да, он боится работы, человек боится душевной работы, боится трудностей. Все, любой человек так боится, любой человек. Я рано утром просыпаюсь, начинаю молиться. Первое чувство возникает каждый день, много лет уже, 20 лет молюсь подряд. Каждый день одно и то же чувство. Ой, нет, я пошел спать. Ну, чуть-чуть помолился сначала хорошо, кланяюсь святому человеку. Потом бац, ой, наверное, я пойду спать. Это чувство раньше вызывало какое-то смятение в сердце, а сейчас я на него просто не обращаю внимания. Я думаю, ну, я продолжаю молиться, а ты можешь идти спать. Своему уму говорю. Да? Очень хороший вопрос, давайте дальше. У вас не вылетело, просто вы разволновались. Надо работать, понимаете? Вот одна девушка ко мне подошла вчера, говорит: «Олег Геннадьевич, мы встречаемся с молодым человеком уже 4 года, но я не могу за него выйти замуж, потому что я боюсь». Это естественно для женщины бояться выйти замуж, потому что на женщине лежит ответственность за отношения в личной жизни. Мужчина, он хоть час готов жениться, потому что он как бы, понимаете, ему он хочет наслаждаться женщиной, ему хочется быстрее жениться. А женщина женится, потому что она чувствует, что это, ну, для нее это более серьезно. Она чувствует, что отношения — это серьезная вещь, ей придется менять свою жизнь, подстраиваться под этого человека и так далее. Она чувствует опасность, ей тяжело. И она подошла ко мне и говорит: «Олег Геннадьевич, помогите, я не могу выйти замуж уже 4 года». Что значит помощь в данном случае моя, как вы думаете? Нет, моя помощь заключается в том, чтобы прочувствовать эту девушку и сказать ей: «Все, выходим замуж». И так как она верит мне как старшему, она чувствует, что раз так я сказал, значит, все будет хорошо. И она идет и выходит замуж. Вот точно так же разум должен действовать с умом в отношениях. Разум — это тот, кто связан с Богом. Вы молитесь. Ум всегда во всем сомневается. Он говорит: «Ой, нет, это мне не нравится, я хочу спать». Все. А разум связан с Богом, он чувствует, что счастье настоящее идет от отношений с Богом, от духовной жизни. И поэтому он говорит: «Не спать, а сидеть и молиться уму». И он так раз, а потом расслабляется, потому что он счастье начинает чувствовать от Бога, и ему счастье нравится от Бога тоже. И он говорит: «Ладно, я согласен, будем молиться». Потом. А сначала всегда спать. Ума один ответ сначала. Но потом он соглашается на духовную жизнь, потому что счастье, когда пошло, все, он согласен. В уме находится карма, и поэтому ум всегда боится и всегда ленится. Это его природа так действовать. А разум всегда должен в молитве побеждать ум и радоваться духовной жизни и духовным победам. Есть два способа относиться с умом. У женщины ум очень сильный и склонный наслаждаться. Поэтому для женщины очень важно, чтобы в ее духовной жизни было наслаждение. Для этого нужно всегда свою жизнь связывать со старшими. Допустим, если вы молитесь, включайте голос наставника. И вам будет очень легко молиться вместе с ним, потому что ум женщины естественным образом подчиняется наставнику. Для женщины легко подчиниться тому, кто старший. То есть в этом подчинении женщине хорошо и легко развиваться в духовной жизни. Женщина всегда должна чувствовать защиту в своей духовной жизни. Поэтому всегда включайте голос старшего и молитесь вместе с ним. Для мужчины важно почувствовать победу в своей духовной жизни. Очень хорошо тоже вместе со старшим молиться, но мужчина должен пытаться сам победить себя всегда. Женщине нужна поддержка, а мужчине нужна победа.
А почему легче молиться с ребенком?
Ребенок успокаивает, он же является батарейкой, он питает энергией счастья. Посадили рядом, стало спокойнее. Он напитал вас энергией счастья, он батарейка счастья, вам с ним рядом легче молиться. Но потом придет время, и вы сами ему начнете отдавать счастье. Когда вы напитаетесь духовной силой, вы будете уже источником счастья для детей. Не питаться их энергией счастья, а отдавать им энергию счастья.
Получается, сначала ребенок себе дает счастье, а потом ему,
это факт. Сначала он дает вам счастье, а потом вас мучает всю жизнь. Это факт. И вы ждете, когда же он мне даст еще чуть-чуть счастья. Никогда. Будет мучить все время. Надо отдавать, учиться потом. Да. Сначала всегда страсть означает. Сначала нектар, потом яд. Молодые люди сначала в обнимочку ходят, они балдеют вместе какое-то время, а потом мучаются всю жизнь. Сначала нектар, потом яд. Если люди занимаются духовной практикой, сначала яд, потом нектар, потому что они знают, что отношения — это серьезная вещь. Они не пытаются наслаждаться друг другом, пытаются строить отношения сначала, построили их, помучились, а потом всю жизнь счастье. Сначала побалдели, а потом всю жизнь страдаем, потому что рассчитывали на одно, а получили другое. Это сначала нектар, потом яд. Так и в духовной жизни тоже. Сначала яд, сначала трудно, рано себе вставать, заставлять, все трудно. Но как включился в духовную жизнь, все стало легко и хорошо. Рано встаем, молимся, жизнь становится красивой, счастливой, много новых друзей, много хороших отношений, счастья, радость и победы. Пока не сломался. Чуть-чуть сломался, опять надо батарейки заряжать, надо слушать старших, наставников, на фестиваль на какой-то съездить, на лекции сходить. Зарядился, опять пошел вперед. Следующая тема — раскрытие своей силы и эффективности. Если человек не связан с Богом, то он просто живет как может. Есть люди по судьбе, имеющие много благочестия. В чем выражается благочестие? Хорошая красота, внешность. Человек рождается в хорошей семье, получает хорошее образование. Человек имеет природно хорошую речь, хорошую память, хорошую влиятельность, проницательность, власть, способность правильно общаться с людьми, способность знакомиться, способность прощать, просить прощения, создавать отношения. У каждого свой вид благочестия в жизни. Это дается с рождения, с прошлых жизней, за твои заслуги с прошлого. Обычно люди, которые имеют много благочестия, становятся лидерами в обществе. Они ведут за собой других. Но поймите, что это все то, что вы уже получили, ничего новенького. Эта энергия расходуется со временем, и даже человек благочестивый начинает испытывать трудности, если он не связан с источником счастья. Любая батарейка со временем разряжается. И обычно разряд происходит с возрастом. Вот, допустим, такой смешной пример, чтобы вы немножко посмеялись. Пример с Боярским, певцом Боярским. Сначала «Три мушкетера», да? Песня молодости. «Парад, парад, порадуемся на своем веку, красавице и кубку, счастливому клинку. Пока, пока, покачивая перьями на шляпах, судьбе не раз шепнем «Мерси, Боку». Ну, то есть, пока ты молодой, сильный, ты можешь судьбе шепнуть «мерси боку», можешь хлебнуть чуть-чуть, покачивать перьями на шляпах и махать шашкой. Нет проблем. По молодости. «Три мушкетера», да? Теперь, 40 лет спустя, Боярский. «Сколь дней осталось, как снять усталость. Зеленоглазое такси. Притормози, притормози и отвези меня туда. Где будут рады мне всегда». 40 лет спустя. Вот, понимаете, всегда одно и то же. То есть сначала благочестия много, покачиваем перьями на шляпах, судьбе не раз шепнем «мерси боку», порадуемся на своем веку. Все по барабану. Чуть постарше, сколь дней осталось, как снять усталость. Понимаете, то есть нет смысла такой в жизни, батарейки разрядились, все, жизни нет. Нужно батарейки заряжать всю жизнь, нужно подпитываться этой духовной силой. Не нужно в старости становиться несчастным и больным. Тому, кто не связан со Всевышним, никогда не сделать свой разум сильным и устойчивым. Никогда не сделать свой ум устойчивым. Без чего невозможно обрести покой. А как может быть счастливым тот, кто лишен покоя? Когда человек занимается работой над собой, постепенно в его сердце приходит раскрытие своего предназначения. Это чистота разума. Предназначение человека находится в разуме. Есть 4 конституции разума. Они все дают возможность человеку эффективно действовать в этом мире. Первая конституция — быть творческим человеком. Вот девушка подошла ко мне вчера, подарила мне красивую очень картину. Все удивились, это у нас такой художник есть здесь, в нашем городе. Всем понравилась картина. Она говорит: Олег Геннадьевич, я хочу свое творчество отдавать Богу. Это я почувствовала не так давно. Это называется раскрытие предназначения. Человек должен трудиться, рисовать и отдавать Богу это все. И это приносит огромное счастье. Следующая конституция. Создавать богатство и отдавать его на добрые дела. Многие люди создают богатство. Но так как они не дают на добрые дела, они от этого богатства только пухнут. Или сами пухнут, или кошельки у них пухнут. Они становятся все круче и круче.
Больше и больше. Больше и больше. Ну, можно же лопнуть потом, в конце концов.
То есть, когда человек все время копит, от этого только страдает. У моей жены есть одна подружка, одна знакомая, она заболела раком лимфатической системы. Лимфатические системы связаны с чувствами. И она как-то пришла к ней домой, смотрит, у ней дома столько вещей, просто все захламлено. Ну просто столько вещей. Она взяла, короче, так тихонечко собрала часть вещей, которые там ну просто не нужны, помогла, и раздала их. Не сказала-то ничего. Ну, подружки. Та потом приходит и говорит: слушай, Лен, что-то мне после твоего прихода в доме так легко стало жить. Так хорошо. Облегчение какое-то наступило. Та я рассказала, почему облегчение наступило. Потому что половина вещей из дома ушло. Раздала просто всем и все. Видите, когда человек копит, что происходит? Тяжело становится жить. Деньги нужны для того, чтобы всех сделать счастливыми. Это целая наука. Часто люди думают: да, отдам благотворительную организацию. Многие благотворительные организации живут для того, чтобы раскошеливать таких дураков, которые не знают, куда деньги девать. Надо изучать, кому отдавать деньги, кому нет. Это сердце твое, чистое сердце подскажет тебе. Ты должен, если хочешь, допустим, помочь в детдоме, приди, организуй все сам, чтобы детей накормили на твои деньги. Посмотри, как это происходит. То есть нужно немножко шевелить головой, чтобы пожертвования в наше время делать правильно. На благотворительные цели. Вот, я сейчас раскрою. Создавать богатство и отдавать его на добрые дела. Какова природа таких людей? Такие люди, которые вот так должны жить, у них природно есть определенный запас благочестия. Куда он выражается? В чем? Такие люди чувствуют, где можно заработать деньги, у них есть чутье. У них есть возможность знакомиться, их природное свойство знакомиться и дружить, поддерживать отношения. Дальше такие люди способны продавать товар, то есть они могут вдохновить других что-то приобрести. Такие люди, у них есть интуиция, кто их обманывает, а кто нет, они чувствуют людей. Такие люди по природе, с одной стороны, любят копить, а с другой стороны, у них есть природное также свойство кому-то что-то подарить. Они достаточно щедрые, любят кормить других и так далее, заботятся, они заботливые по своей природе. Эти люди должны, чтобы раскрылось это предназначение, для этого нужно трудиться в сердце над собой. Приходит время, и разум очищается, человек понимает, как ему правильно делать бизнес, как действовать так, чтобы было счастье бесконечное в жизни. Это непростой труд. Гораздо проще заработать деньги, чем правильно их направить в нужное русло. Это тяжелый труд, который надо совершать в своей жизни. Этот труд принесет счастье в жизни, принесет хорошие плоды. Дальше, следующая категория разума и категория людей. Управлять людьми и привести общество к процветанию. Человек может управлять небольшое количество людей или целой страной. Но счастье человек от этой деятельности получает, когда общество идет к процветанию. Если, вот смотрите, первая категория людей — быть творческим человеком. Если человек рисует для удовлетворения своих чувств, он никогда не будет счастлив. Он должен рисовать так, чтобы людям это нравилось. А это означает для Бога. Когда человек для Бога рисует, людям начинает нравиться. Когда он просто рисует то, что ему нравится, это никому не надо. Никому не интересны его эмоции. Очень много людей рисуют для себя, толку никакого нет. Это никому не интересно. Нужно рисовать для Бога, и тогда всем будет нравиться. Создавать богатство, отдавать его на добрые дела. Когда человек становится эффективным? Когда он хочет делать добрые дела больше, чем зарабатывать деньги. Его природа — зарабатывать деньги. Это его природа. Он это естественно делает. Но цель его в жизни — делать добрые дела. И тогда он становится счастливым, зарабатывая деньги. Управлять людьми. Если человек управляет людьми, какие его черты характера? Он склонен быть светским человеком. У него есть понимание, как строить отношения, как быть в элитном обществе, как одеваться, как разговаривать, как себя вести. Он склонен сохранять свою репутацию, не заводить порочных связей никаких. Такой человек склонен к власти. Ему важно, для него важна репутация и власть. Он может побороться за свою власть и может также правильно наказывать других людей. У него есть возможность управлять другими и быть старшим в отношениях с ними. Такой человек хорошо знает юридические законы от природы, у него хорошая ориентация в истории страны, в законах страны, в понимании, куда движутся какие силы. И он склонен выбирать себе направление в жизни и побеждать. Но обычно такие люди, они, пользуясь властью, подминают под себя людей и эксплуатируют их, пытаются разбогатеть на этой власти и становятся несчастными в результате, в конечном счете. Но если человек управляет людьми, у него есть сила, могущество и власть, и он при этом трудится на благо Родины, такой человек испытывает бесконечное счастье в своей жизни. Бесконечное счастье. Поверьте мне, это очень и очень счастливая жизнь. Когда человек других делает счастливыми, представьте, какой он сам будет счастливым. И четвертая категория людей — давать людям знания и возвышать их. Это какие люди? Вот первая категория — творческие люди, любая творческая деятельность. Вторая категория — любые торговцы, любые предприниматели. Третья категория — это могут быть милиционеры, могут быть правители, могут быть люди из армии, допустим, из правительства, из милиции. Или просто человек руководит своей фирмой. Чем отличается руководитель от предпринимателя? Предприниматель строит поверхностные отношения с людьми. Он людей берет с целью достижения цели какой-то. Цель достигнута, расходимся. Ну, то есть он просто строит отношения выгоды с людьми. Поверхностные отношения выгоды. А руководитель строит долгосрочные отношения с людьми, заботится о них и пытается всю жизнь помогать этим людям. Руководитель — цель отношений — создать структуру для руководителя, а для бизнесмена — создать деньги. У них разные цели. Понятно, да? Четвертая категория — это люди, которые дают людям знания. Это тренера, преподаватели, учителя, врачи, которые ведут здоровый образ жизни, пытаются людям, священники, юристы, которые изучают законы, правосудие там и так далее. Вот это четвертая категория людей. Теперь вопрос, вы меня спрашиваете: Олег Геннадьевич, к какой я категории отношусь? Ответ такой. Ко мне один раз подошел один человек, говорит: Олег Геннадьевич, к какой я категории отношусь? Я говорю: вы к какой-то категории? Он говорит: ну я работаю не по своей природе. Я говорю: ну значит, надо пытаться развивать себя и менять деятельность. Приходит на следующую лекцию. Я говорю: Олег, я говорю, вы начали двигаться в этом направлении? Он говорит: нет. Я говорю: а почему? Он говорит: а потому что я вам не поверил. Я говорю: правильно, вы мне не поверите, потому что когда вы сами поймете свою природу, вот тогда вы и поверите. А мои слова ничего не поменяют в вашей жизни. И он говорит: я что-то вас не понял. Я говорю: сейчас поймете. Вы женат? Он говорит: нет. Я говорю: поднимите девушке руки, которые не замужем. Поднимают руки. Рядом с ним оказалась девушка, сидит не замужем. Я говорю: все, будете мужем и женой. Он смотрит на меня, говорит: и она. Я говорю: вы согласны девушке? Она говорит: нет. Я говорю: почему? Он мне не нравится. Я говорю: а вы согласны? Нет, она мне не нравится. Я ей говорю, так, я ему говорю: так поймите, что выбрать себе мужа и жену — это тоже деятельность, такая же деятельность, как понять свое предназначение. Нужен труд. То есть вы чувствуете человека, изучаете его, нужен труд в этом направлении. Но если вы не трудитесь в этом направлении, то как вам доказать, как вам, кто вам поможет в этом во всем? А определите мое предназначение, Олег Геннадьевич. Давайте найдем вам сначала жену. Развивайте, работайте над собой, придет время, ваше сердце вам точно подскажет ваше предназначение. Потому что когда человек действует с платформы разума, что значит деятельность с платформы разума? Это молитва. Человек повторяет, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Или повторяет какую-то молитву, он кланяется святому человеку. Это деятельность разума. А также работа над собой, выбор веры, решимость, преодоление трудностей, сила воли. Когда человек определяет, куда ему действовать в жизни, кем быть, кем работать. Это все одна и та же функция, это функция разума. Когда человек высшие сферы разума развивает, тогда у него появляется возможность также и решать и низшие вопросы, связанные с разумом. Куда свою волю направить, в каком направлении в труде? Человек уже чувствует, куда ему легче, где ему легче направить свои силы, потому что он в разуме уже трудился, он уже может себя понимать. Он уже действовал в этом направлении, и поэтому ему легче понять свое предназначение. Он становится эффективным. Итак, эффективность развивается только после того, как человек начинает работу над разумом своим. Иногда люди по природе уже с самого детства эффективны в выборе своего предназначения. Это значит, что у них разум от природы сильный, и они легко как бы понимают себя. Но даже им нужна помощь. Я вам приведу пример, как я начал читать лекции. Я работал над собой, начинал осознанно где-то с 12 лет. Очень серьезная практика. Каждый день йогой занимался, закалялся там и так далее. По 3-4 часа в день работал над собой. В 23 года, когда я работал, я постоянно пытался помогать людям, как мог. Вот, допустим, прихожу куда-нибудь на прием, там я в клинике учился, была клиника, свободное время есть, пошел к пациентам, начал там им точки какие-нибудь нажимать, попытаться помочь, вылечить людей. Мне бы хотелось научиться лечить людей, работал с ними постоянно. И один человек, и я рассказывал, как правильно жить всегда. Один человек слушал меня, говорит, слушай, ты классно рассказываешь, а ты лекции где-нибудь читаешь? Я говорю, нет. Он говорит, пойдем у нас будешь читать. А у него, он сотрудник института, там институт подшипников в Самаре есть такой. И он там, научно-исследовательский институт, он там сотрудник. Говорит, я тебе соберу своих подчиненных, 20 человек, читай нам лекции, мы будем слушать. Пришли его подчиненные, взрослые люди, мне 23 года. Я пришел, встал перед ними, у меня коленки задрожали. Реально я... И голос отсекает. Всего дня 3, наверное, дрожали коленки. Потом я разошелся, потому что эта природа начала действовать. Я как начал лекции читать, потом мне мама рассказала, ты, говорит, в детстве, когда тебе было 4 года, разок была такая ситуация, мы на остановке стояли, автобуса ждали, и там телега какая-то стояла, ты на телегу, я тебе поставила, ты целый час стихи всем рассказывал, там люди собрались. И ты рассказываешь, дядя Стопа, великан, маленький, ты пошел. Природа действует, понимаете, она действует, когда дают возможность. Вот этот человек мне помог начать читать лекции. Сам бы я, наверное, не стал. Страшно было. В чем заключается счастье в труде? Когда человек трудится на благо кого-то, особенно когда он для Бога трудится, тогда он не бесконечно счастлив в труде. Но это трудно так сделать, потому что мы трудимся мотивируемые страхом. Понимаете, мы всегда трудимся зачем? Чтобы жить. Нам нужны деньги, нужна квартира, нужна пища. Мы без этого не можем жить. Ни один человек не может жить без пищи. Ни один человек не может жить без жилья. Ни один человек не может жить без условий для жизни. Это невозможно. Это страшно. И поэтому первое, что нас мотивирует к труду, это страх самовыживания. Но когда человек начинает думать о Боге, то Бог сначала он заполняет силой внутренней. Это пространство, которое связано со страхом. И эта сила внутренняя решает все проблемы. У него появляется знание, как действовать, где работать, что делать, как. И у него все появляется на это силы. И тогда появляется возможность действовать для Бога, как благодарность за то, что ты получаешь в сердце. Действовать на благо всех людей. Когда человек действует таким образом, он по-настоящему становится развитым, успешным и счастливым. Вот представьте, вы приходите на прием к врачу, который не для денег трудится, не из страха, что ему надо есть, вас лечит, а просто хочет вам помочь. Вот представьте себе, такого человека вы встречаете. Это большая удача. Я вам сейчас расскажу историю одну. Я приехал в Индию лет 15 назад в поисках человека, который бы мне продавал камни, которые бы могли лечить. Нашел одного человека, он меня обманул, продал мне цепочку, несколько цепочек с синими турмалинами в 4 раза дороже. Я не знал цены, я купил у него, пошел к другому человеку, говорю, а у вас есть вот такие камни? Он посмотрел на эти цепочки и говорит, я тебе найду. Ну, они в Джайпуре все друг друга знают, у кого там что есть, они знают. Я говорю, найду тебе, подожди немножко, я тебе найду эти цепочки. Я говорю, а сколько стоит? Он говорит, стоит вот столько, смотрю, в 4 раза дешевле. И я ему говорю, ну хорошо, давайте мне эти цепочки. Он говорит, сыну, ну иди съезди, привези ему. Тот садится на мотоцикл, поехал. Я говорю, через сколько он приедет, тут цепочки? Он говорит, через 20 минут. Проходит 20 минут, никаких цепочек нет. Я говорю, где цепочки? Он говорит, ну еще немного, подожди. Он в дороге, он уже назад едет. Я жду еще 15 минут. Говорю, где цепочки? Он говорит, ну сейчас уже подъедет. Я говорю, вы меня дурите, я пошел. Он посмотрел на меня, говорит, ну иди. Ну представьте, они уже там, человек целый час ездит ради меня куда-то там из-за этих цепочек там. Несколько штук, хотя это такой серьезный, богатый человек. И он смотрит на меня, говорит, ну иди. Я смотрю, думаю, ну честно, человек. Он не мотивирован тем, чтобы из меня что-то сгрести. Он просто спокойно улыбается мне, говорит, ну иди, просто спокойно. Понимаете, без всяких напряжений, без проблем. Ну хочешь, иди, нет проблем. Я говорю, не пойду. Приезжает его сын буквально через пару минут. Это было испытание Бога для меня. И дает мне вот именно эти цепочки из этой же группы цепочек, что проданы эти камни. Потому что только это редкий был камень, и только одна вот, ну как бы, связка цепочек на весь город была. И он эту же связку мне и привозит. И продает мне в 4 раза дешевле. А потом звонит этому человеку, который мне продал в 4 раза дороже, ругается с ним. И этот человек, я приезжаю, мне возвращают деньги, ему возвращают цепочки эти. И так я с этим человеком работаю уже 15 лет. И никогда он не обманывает, всегда заботится и так далее. Очень приятно, когда ты имеешь дело с такими людьми. Но потом я узнал, что это непростой человек. Его семья очень религиозная, они постоянно в молитве живут, постоянно аскезы для Бога совершают, ходят парикрамы там для Бога. Понимаете, то есть, вот постоянно в молитве. И вот был недавно такой случай в его жизни, как Бог спасает. У его сына родился ребенок, маленькая девочка, 4 месяца всего. И девочка как-то так бледненькая, не хочет кушать. И он начал молиться. И в сердце ему Господь подсказал, что очень опасная ситуация, немедленно к врачу. И у нее есть знакомый врач, который также живет в молитве, и вот так же. И этот врач, представляете, у девочки начиналась гангрена на ноге. Ну, то есть должны были отрезать ногу или вообще погибнуть она должна была. И эта гангрена просто насекомое укусило ребенка. Маленькая-маленькая точечка на ноге, вообще незаметная. И туда инфекция пошла внутрь, и начиналась гангрена. И они этот диагноз очень быстро обнаружили это все, благодаря вот этой духовной практике. Дедушку просто вскрыли это место, вытащили вот эту инфекцию, зашили. Ну, остался шрам просто, и все. И девочки спасли жизнь. И этот врач сказал, через 2 часа это было бы невозможно. Если бы вы через 2 часа приехали, ребенок бы был лишен жизни.
Почему так произошло? Почему он все это? Потому что он молился Богу, понимаете? Господь в сердце подсказал, что делать немедленно, вот так вот надо, и все.
Второй случай. У дочери очень тяжелая судьба, связана с личной жизнью у него, у дочери. Она долго не могла выйти замуж, вся семья молилась. Потом намолились, вышла замуж дочь. Вышла замуж, муж начал мучить ее. И в конце концов отправил ее, ну, вместе с ребенком домой. Не захотел с ней жить. Они опять помолились, пригласили этого мужа. И собрались родни, примерно 20 человек. Они собрали родни и 8 часов с ним разговаривали. Он ее забрал назад, уехал.
Так люди решают вопрос своей судьбы, когда у них есть Бог в сердце, понимаете? Все препятствия преодолеваются, пускай усилиями, пускай усилиями. Если человек действует на благо других, вот как этот человек, он посмотрел на меня, мне надо, он ради меня начал трудиться. Он становится счастливым, он получает хороших сотрудников и все прочее. Развитие в себе ответственности. Давайте будем говорить об этом на примере отношений в личной жизни, так как сегодня заявлена эта тема.
Давайте я сначала вам расскажу классику жанра. Ну то есть, что вообще происходит? Что вообще происходит? Женщина очень нужна мужчине. Она является его противоположностью. Она воплощает все качества, необходимые для его счастливой жизни. Мужчина нужен женщине. Он ее противоположность. Он воплощает все хорошие качества, нужны для того, чтобы она жила счастливо. Женщина по природе очень чувствительна. У нее очень беспокойный ум. Ей очень трудно себя заставить что-то делать. Женщина по природе нуждается в комфорте, уединении, отдыхе и заботе. Ее психика постоянно перегружается от разных внешних факторов. Ей очень трудно в жизни как бы что-то менять. Она хочет стабильности всегда в жизни. Ей нужно где-то как бы получить какое-то место в жизни, там успокоиться и иметь защиту. Такова природа женщин. То есть это то, во что надо вкладывать силы. Вот что женщина будет требовать от мужчины? Она будет требовать своего места в жизни, чтобы было жилье. Она будет требовать, чтобы ее не беспокоили лишний раз. Она будет требовать, чтобы с ней нежно разговаривали. Она будет требовать, чтобы с ней все, ну все, что происходило в жизни, должно быть очень чутко и заботливо. С ней нельзя поступать как с, ну, грубо очень в жизни. Женщина очень чувствительна по природе. Она будет требовать детей, потому что ей нужно личное счастье. Она будет требовать внимания к себе, потому что она может жить только в атмосфере любви. Ей очень трудно жить, когда в деловой атмосфере. Нужна атмосфера любви, внимания. Она будет требовать очень близких отношений, чтобы когда мужчина с ней разговаривал, чтобы он только ее видел и больше ничего. Ни телевизор, ни книгу параллельно, только ее. Вот иначе она не может разговаривать, она страдает, если так вот мужчина себя не ведет. Мужчина, вы слышали, что я сказал, да? Вот эти все вещи являются для мужчины аскезой. Женщина, ну что тебе трудно со мной нежно разговаривать? Это аскеза для мужчин, не то что трудно, это аскеза. Ему надо заставить себя так вести. Он не может так себя вести просто так. Тебе что, трудно мне жилье предоставить? Да, это аскеза, надо пахать как ишак, чтобы было жилье. Вот, тебе трудно нежно себя вести? Да, трудно, потому что мужчина по природе грубый. Ему трудно быть нежным, он грубый по природе. Вот, дальше, тебе трудно мне уделить внимание? У мужчины психика, она направляется на деятельность. И оттуда переключается крайне трудно. То есть, чтобы просто переключиться от своей работы на жену, нужно огромные усилия над собой совершить мужчине. Чтобы он вот забыл про дела, и раз на жену, увидел жену.
И без напряжения в глазах, без этого, посмотрел на нее с любовью.
Очень трудно. Да это аскеза для мужчин. Дальше. Что тебе трудно выслушать меня? Мужчине очень трудно слушать. Особенно жену. Ему хочется жене все время что-то говорить. Потому что ему жена для чего? Для того, чтобы она меня слушала. Мужчина, он как петух, понимаете, перед женой. А женщины...
То есть, ну как бы... Мужчина главный.
Ему надо кукарекать, а не слушать, понимаете? Это его природа кукарекать, а не слушать. И все, что для женщины является нужным в жизни, для ее счастья, все это для нее, для него является аскезой. Тогда зачем женщина нужна?
Поймите, что у женщины есть две стороны. Одна сторона скрыта от глаз. Одна сторона скрыта, когда мужчина знакомится с женщиной. Женщина не капризничает, не требует жилья. Она ничего вот того, что связано со аскезой, она не делает. Она ему улыбается, дарит энергию счастья, наслаждение ему дает. Ее можно потрогать. Вот. И когда мужчина женщину трогает, ему очень приятно становится. Она вся соткана из счастья. Вот. И мужчина смотрит на женщину, думает, блин, классно, красивая, нежная, добрая, приятная. Улыбается, верит в меня, слушает, кивает головой. Супер, беру. Но все это женщина делает только для поддержания отношений. Она кивает не то, что она согласна, кивает головой. Она кивает, потому что ей нравится человек.
Женщина такая природа, если кто-то нравится, она всегда кивает головой ему. Всем согласна. Так действует природа женщины. Не то, что она согласна вообще, у нее есть свое мнение. Но так как ей человек нравится, она ему кивает головой, согласна. И он ее спрашивает, тебе летчики нравятся? Он говорит, обожаю летчиков, обожаю. Она, правда, никогда не думала об этом, обожает она или нет летчиков, но она чувствует, что обожает. Она согласна, да, ей нравится, обожает летчиков. Вот. Так действует женская природа. То есть мужчина сначала в женщине что видит? Только то, что его наслаждает. Ничего больше он не видит, аскезу не видит. Но самое главное, он не знает, что аскеза, которая идет от жены, это еще цветочки. Потому что из жены вылазят еще другие разные виды аскезы, которые приносят ей счастье, а тебе напряжение. Когда один вид аскезы из жены вылазит, то есть один вид счастья, потом второй, потом третий, а тебе работать 3 раза больше. Кроме того, он не знает, что жена, женщина – это существо очень глубоко социальное. Она очень сильно связана со всеми своими родственниками. Она не может без них жить. И поэтому ты замуж берешь не только жену, а также тещу, зятя, ее брата и даже ее собачку ты берешь замуж. И ты никуда от этого не денешься. Ты не разорвешь ее отношения с собачкой, ни с кем. Она все с собой притащит в твою жизнь.
Но без женщины жить невозможно мужчине. Если мужчина не живет с женщиной, он становится гулякой и теряет разум. Когда мужчина начинает гулять, он теряет разум. У него теряется сила воли, у него все теряется в жизни. Мужчина должен стабилизироваться в своей жизни, поэтому он должен получить жену. Когда мужчина имеет жену, что развивается в мужчине? Ответственность. Точно так же, как дерево, когда на него что-то вешать, становится крепче от того, что елочка висит. Много игрушек становится крепче. Так и мужчина, когда на нем виснет жена, дети, теща, он становится крепче. Это и помогает для его развития.
Но через страдания это все происходит.
Теперь дальше. Когда девушка встречает мужчину, что она видит? Она видит, человек ухаживает, обращает внимание только на меня, больше никого, никакие дела рядом со мной. Он ведет себя очень пунктуально, сказал, мужик сделал мужик. То есть пришел вовремя, купил мороженое.
Все делает как только для меня. Разговаривает очень нежно, ведет себя обходительно, постоянно приносит цветы. С моими родственниками ведет себя очень хорошо. Видит, что я самое лучшее для него на земле. И так говорит мне все время. Она видит в нем только то, что приносит счастье в это время. Больше ничего не видит. Она видит, что он такой успешный, серьезный человек, что он, у него есть много хороших дел. Почему она так считает? Потому что он постоянно хвалится, рассказывает ей про свои успехи. А она, женщина, склонна слушать, кого любит, ушки раскрывает и верит в это все. И так она думает, наконец-то, судьба моя свершилась, я встретила самого лучшего в своей жизни человека. Но есть определенные вещи, которые мужчине нужны, в жизни, которые для женщины являются аскезой. Для любой. Первое. Мужчине нужно, чтобы женщина подчинялась, смотрела ему в рот. Женщине очень трудно подчиняться мужчине. Очень трудно. Почему? Потому что женщина очень чувствительна по природе и видит тысячу изъянов в мыслях своего мужа. Тысячу изъянов. Она видит тысячу недостатков в характере своего мужа. И поэтому признавать его таким возвышенным личностью, такой, как он сам себя считает, сложно. Женщина по природе независима. Ей трудно вообще кому-либо подчиняться просто так. Вот веды говорят, что 40 мужиков в одной комнате жить без проблем. Две женщины невозможно. Потому что они делят территорию. Каждая как бы прибирается по-своему, начинается скандал. Две женщины в одной комнате жить не могут вместе. 40 мужиков, нет проблем. Легли, встали, пошли маршировать. Все нормально. Проблем никаких нет. Две женщины невозможно. С ума сойдут просто. Итак, мужчина хочет, чтобы жена ему подчинялась. Но женщина, она подчиняется только тому, кто ее любит. Если женщина чувствует любое насилие, у ней вспыхивает протест сердца немедленно. Если мужчина проявляет за насилие, как сегодня я читал в ведическом храме лекцию с утра, и одна девушка с парнем подошли ко мне и сказала, Олег Геннадьевич, он хочет взять меня замуж, пальцем на меня показал. Я говорю, здорово, хороший человек. И она говорит, но он заставляет меня эту веру принять. Я ему говорю, не надо так делать, это нехорошо. Девушка должна сама выбрать себе веру. Она такая заулыбалась, расслабилась. Видите, любое насилие вызывает протест у женщины сразу в сердце. Протест. Так устроена психика женщины. Любое насилие, небольшое насилие, сразу протест. А мужчина склонен подчинять себе жену. Ему хочется, чтобы она подчинялась. Видите, сколько противоречий? Дальше движемся вперед. Мужчина хочет, чтобы женщина ему подчинялась. Раз. Дальше она хочет, чтобы она, женщина, улыбалась только ему. А женщина, у женщины повышается настроение, когда она людям строит глазки. Вот она как женщина устроена. Она идет, допустим, по улице. Раз, на кого-нибудь посмотрела, чуть-чуть улыбнулась. Тут раз реагировал. И у ней повысилось настроение. И сразу хорошо стало. И улыбка, без сомнения, вдруг проснется. Как там? Вдруг коснется ваших глаз, и хорошее настроение не покинет больше вас. О чем песня-то? О том, что встречный паренек, да, какой-то встретился, как бы он улыбнулся, я построила глазки, он улыбнулся, и улыбка без сомнения уже коснулась глаз, и хорошее настроение не покинет больше вас. Так устроена женщина. Ей надо строить глазки и получать хорошее настроение от этого. Все. А представьте, молодой человек, он считает женщину своей собственностью. И эта собственность улыбается другому вообще. Представляете, страшно как. Вот моя собственность кому-то улыбнулась. Это все равно, что рука пошла в магазин без меня сама. Ну то есть кошмар какой-то, революция произошла. Мужчине нужно, чтобы жена жила его взглядами на жизнь. Я вот верю в Бога так, и ты должна верить так же. Это то, что нужно мужчине. Это его природа так работает. Ему нужно, чтобы жена и дети все дружной толпой шли за ним. А еще лучше, чтобы и теща шла тоже за ним, и взять все.
А жена, у нее своя вера. Представляете? Страшно. У нее своя вера. Мужчина страдает. Страдает.
Дальше мужчине что нужно? Чтобы жена постоянно думала о его животе. Как мне жена говорит, как хорошо, что ты у меня есть. Она мне говорит. Я ей отвечаю, как хорошо, что я у тебя ем.
Такие у нас такая беседа складывается. Ну, то есть мужчина, ему надо есть в семье. Надо, чтобы кто-то его кормил.
Ну, то есть мужчине важно, чтобы женщина заботилась постоянно. А забота для женщины это что? Это труд. Она устает от этого. Итак, все, что нужно мужчине, это аскеза для женщин. Все, что нужно женщине, это аскеза для мужчин. Люди, привлекаясь друг к другу, думают, что они будут жить в счастье. Они искренне верят, но это всего лишь просто приманка. Если взять, допустим, крючок и насадить на него червячок, сначала что? Ням-ням, очень вкусно, а потом и на всю жизнь на крючке. Червячок, конечно, во рту остался, но кушать его больно.
Так устроен этот мир. Теперь вопрос сразу возникает. А, нет, нет, сразу у вас сердце.
А у меня, Олег Геннадьевич, будет по-другому. А у меня все будет хорошо. А я вот найду себе такого человека, которым у нас будет легко жить.
Невозможно.
Почему невозможно? Потому что так устроен этот мир. Все, что нравится женщине, для мужчины аскеза. Все, что нравится мужчине, для женщины аскеза. Теперь сразу вопрос, а зачем это все надо? Зачем Бог так все это создал? И отвечу на этот вопрос. Первая причина заключается в том, что этот мир создан не для счастья, а для труда. И человек получает в результате труда счастье. И самый главный труд – это труд над собой, а не труд на работе.
И для того, чтобы мы трудились над собой, Бог так сделал, что у нас нет выхода. Вот как сделать так, чтобы было счастье в семейной жизни? Для женщин объясняю. Надо ко всему привыкнуть, с помощью молитвы все принять от мужа. Грубость его принять раз, наглость принять два, что он эксплуатирует тело три, что он постоянно хочет кушать четыре, что он не обращает внимания пять, что он невнимательный шесть, и смотрит на чужих девок семь.
В молитве все принять. Все, что у мужчины есть вот такого. Принять это все. И при этом служить близкому человеку. Всем сердцем служить.
Когда женщина так поступает, что у нее появляется? Чувство благодарности. Потому что он видит, что человек ему служит. и не мучает его. Возникает чувство благодарности. Когда чувство благодарности в сердце появляется, у мужчины автоматически просыпается нежность, ответственность, заботливость, желание внимательно общаться с женщиной, желание заботиться о ней. А если не просыпается, а просыпается наглость и беспринципность, тогда женщина, так как она правильно себя ведет, а мужчина привязывается к ней, потому что она ведет себя правильно, она может его воспитывать. Она может взять и краник закрыть. Перестать с ним строить близкие отношения. И тогда он три стадии мужчина как видит. Сначала он подлизывается, первая стадия.
Вторая — злится. Он начинает кричать: даешь покушать, иначе я ухожу. Ну куда он уйдет, если жена хорошая? Вот. И третья стадия — мозги начинают работать. Он начинает меняться к лучшему. Понимаете, то есть сначала пожертвование близкому человеку, жертва должна быть, а потом воспитание. Только такой метод. Воспитание идет после благодарности в сердце. Иногда нужно несколько месяцев ждать, когда эта благодарность появится. Но вы почувствуете, что она есть. Некоторые люди говорят, что служить близкому человеку и при этом не получать ничего взамен — это унижение. Это факт. Если вы хотите счастья от близкого человека, а не от Бога, вы будете унижены. Но если вы в молитве живете, вы счастье от Бога получаете, служите близкому человеку, выполняя перед ним свой долг, никакого унижения вы не почувствуете. 100%. А почувствуете благодарность от близкого человека, и счастье придет в вашу жизнь. Точно так же мужчина должен себя вести. Он что должен принять от женщины? Сразу он должен понять, что она будет капризничать. Надо принять ее капризы. Она будет портить настроение, надо принять это. Она будет лениться в жизни, надо принять это. Она будет рисоваться, ходить, одеваться красиво везде, надо принять это. Дальше, она будет болтать с подружками постоянно, надо принять это, потому что ей нужны эмоции куда-то свои девать, то есть она должна строить отношения. Дальше, она будет воспитывать. Женщины, природа женщины воспитывать. То есть она будет постоянно указывать на недостатки. Вот что увидела, то сказала. Ну, не все женщины, но вот эта склонность у женщин есть. Женщина любит контролировать ситуацию, чтобы все было правильно. Вот как ее научили в жизни, так все должно быть. И она постоянно мужчину поправляет. Вот это так, вот это сяк. И надо принять. Надо быть вот таким по струнке, послушным. Все принимать. Носки вот там лежат, значит там. Туда пошли, туда пошли. На кухне так, значит так. Все. Когда мужчина все принял от женщины, все, что она вытворяет, все ее капризы при бабахе, все чувствительность ее и плохие настроения, и даже принял то, что она иногда вообще запирается и не хочет разговаривать целыми сутками, все принял, короче, от нее. И даже готов без секса жить, тогда она расслабляется в отношениях и начинает чувствовать благодарность. С этого момента можно очень по-доброму ей говорить: пожалуйста, разговаривай со мной чуть-чуть менее эмоционально. Мои чувства не выдерживают такой нагрузки эмоций. Чуть-чуть поспокойнее, не так эмоционально. И она начинает понимать, что с мужчиной надо не так: «Я тебе сказала!» Мужчина не выдержит это. Даже, допустим, женщина потом такой же эмоцией своей подружке говорит: «Я ему сказала!» Та говорит: «Я тебя понимаю!» Ну что, у нее такая же психика, понимаете? А мужчина, когда ему так говоришь, у него все в сердце разрывается, он не может это терпеть. Но спокойнее. В 10 раз менее эмоциональнее. «Я тебе сказала!» Так уже нормально. Точно так же мужчине не надо давить на женщину своей демагогией. «Я тебе уже 100 раз объяснял». Не надо вообще ничего женщине объяснять. Когда ей начинают объяснять, у нее сразу вот здесь заклинивает, она ничего не соображает вообще. Что ты хочешь от нее? Просто по-человечески скажи, что хочешь. И все. Не надо ничего объяснять, философию толкать. Почему нам надо ехать в отпуск туда? И пошла философия. Просто скажи: я хочу туда поехать в отпуск. Она подумает, решит для себя. Но философия что делает с женщиной, когда философию толкать, демагогию толкать, у ней психика напрягается, она ничего не соображает в это время. Говорит, отстань от меня, пошла. Она не может терпеть, у нее мышление так не работает. Она не может вот эту всю вот... Вот это все она слушать не может, у нее нет сил на это психически. Видите, мы очень разные. Но если женщина и мужчина начинают служить друг другу, принимать друг друга, заботиться, изучать, в чем заключается разница в психике, тогда наступает гармония в жизни. Но самое главное, надо понять, на близкого человека всегда нужны психические силы. А эти психические силы на себя не хватает. И женщина думает, ну вот я послушал лекцию, все классно, но я не могу замучивать этого мужика. У меня дети и так всю кровь высосали, еще этот пришел с работы. Понимаете? Ну то есть, почему человек не может жить с близкими людьми? Потому что он не молится. Когда человек в молитве живет с утра, он молится, у него хватает психических сил на всех. И даже на жучку. На всех, просто на всех. И так человек должен жить. Сначала молитва, а потом самоотдача. И жизнь становится постепенно счастливой. В любой семье. Вот некоторые говорят, Олег Геннадьевич, с этим невозможно жить. У каждого своя судьба. Даже такое бывает, что женщине очень больно в половых отношениях с мужчиной. И причина этой боли заключается всего лишь в непонимании друг друга и все. Даже это может пройти. Даже эта проблема решается. Даже такие вещи, как кажется, что ну, невозможно, не буду с ним жить. Даже это решается. Если заниматься духовной практикой и учиться служить близкому человеку. Потому что когда гармония наступает, мужчина начинает чувствовать женщину, и он понимает, как с ней правильно близкие отношения строить. Даже это, эти вопросы решаются. Не то, что там какие-то проблемы, там простые проблемы отношений. Попытайтесь это понять, иначе это замкнутое пространство, безнадега. Но в наше время проблема даже заключается не в том, что люди друг с другом жить не могут вместе. Это тоже проблема. Самая главная проблема современного общества, люди не могут даже... жениться. Им приходится долго встречаться друг с другом, чтобы жениться, понимаете? Потому что настолько сильно тяжело привыкать к другому человеку, настолько сильно страшно терять свою свободу, что люди, большинство людей предпочитают вообще жить в одинокими, чем жениться. Даже если есть на ком, представляете? Они предпочитают встречаться вместе, или живут, не расписываясь, потому что боятся зависимости. И законы, чаще всего государства, чаще всего не способствуют женизни в наше время. Потому что если люди расписываются, дальше что происходит? Можно потерять всю свою собственность. Потому что идет дележка потом. И так далее. У вас в стране уже так или нет? Уже есть трудности, да, в этом плане? Ну что, как бы опасно жениться, можно потерять собственность. Есть такая опасность? Я знаю, что в Германии, допустим, есть такая опасность. У вас нет такой опасности, да?
Есть, есть.
Есть, да? Ну, нормально, у вас то есть проще. Я просто знаю, что люди не расписываются в Германии, в некоторых странах Европы, потому что... Ну, можно потерять все, то есть дележка идет и фирмы там, и всего, все, весь бизнес человек теряет, если жена уходит, допустим, и так далее. Вот, то есть много трудностей в этом во всем. Но надо понять, что если люди начинают к Богу идти, духовные отношения строить, все это решается. Вот я полностью доверяю своей жене во всем. Она вместе со мной идет к Богу. Она для меня как соратник, понимаете, она не может меня ни в чем предать. У меня нет ни тени мысли, что она будет смотреть и улыбаться каким-то чужим мужчинам. Ни тени такой мысли нет вообще. Абсолютное доверие в этих вопросах, во всех. Почему? Потому что, когда люди духовные отношения строят друг с другом, у них нет сомнений друг в друге, нет страха. Эти отношения более высокую природу и чистую имеют. Они более глубокие, понимаете, эти отношения. Но это не значит, что она не женщина. Она капризничает, она устает, ей нужно свое пространство. Ей тяжело мне готовить, тяжело стирать, тяжело убирать. Все тяжело. Ну, одной женщине легче что-то, другой тяжелее. У всех по-разному. Кто-то любит готовить, кто-то, наоборот, тяжело. Ну, у всех по-разному. Но я говорю сейчас просто о том, что вот это все есть. Есть какие-то трудности, но если я это понимаю, и как говорю, я тебя понимаю, хочешь, я тебе помогу, там, и так далее, ей сразу становится легче. Допустим, ей тяжело мыть посуду. Знаете почему? Потому что она моет так, чтобы не было вообще ни одного пятнышка. То есть одну тарелку час может мыть. И из-за этого тяжело. Из-за того, что ей не нравится, из-за того, что вот сильная склонность к чистоте вот такая. Был такой случай, говорит, я не могу эту посуду мыть. Я говорю, ну давай, я тебе помогу, пойдем. Я начал мыть, она подошла, говорит, все, я и сама. И пошла. Ну просто чуть-чуть, просто чуть-чуть помочь, чуть-чуть включиться, и все, и человек сам уже все делает. Так должен вести себя муж. Я знаю, что у вас тысячи вопросов. И каждый из вас считает, Олег Геннадьевич, вы говорите не про мой случай. У меня безнадежная ситуация. У вас как бы есть вот правила все эти, это хорошо. Но моя ситуация другая, она безнадежная. Каждый из вас так считает. А я считаю, что это не так. Я знаю точно, что каждый из вас в семье, семья может быть сохранена. У каждого из вас. Начните действовать правильно. Сначала примите близкого человека как свою судьбу. Поймите, что это просто объем работы. Это понять можно только в молитве. Примите все отчаяния, все страдания, все несправедливость, которую вы чувствуете от близкого человека. Это всего лишь просто ваша судьба. Она несправедливая, понимаете? Большинство людей, они бунтари, они бунтуют перед Богом. Как определить, что мы бунтуем перед Богом? А мы не принимаем страдания, которые дает нам близкий человек. Это же от Бога все идет. Это наше наказание, поймите это. Примите свою судьбу. Вот я, Олег Геннадьевич Торсунов, читаю лекции, все смотрят мне в рот. Приезжаю домой, и жена меня может так отчехвостить. Олег Геннадьевич Торсунов, понимаете? Да я кучу девушек могу на выбор взять любую замуж вообще. Любая пойдет. Я же Олег Геннадьевич Торсунов. Приезжает домой, жена меня как отчехвостит только. Что-нибудь скажет мне там, на место поставит. И слава Богу. Потому что когда приезжаешь домой, Олег Геннадьевич Торсунов заканчивается. Появляется просто обычный человек, который должен служить близким. Все. Спасибо родственникам за то, что они ставят на место. Спасибо им за то, что они уничтожают ложное эго. Видите, все можно рассматривать по-разному. Можно рассматривать с позиции, что плохо, а можно наоборот с позиции, что хорошо рассматривать. Вот, например, я на лекциях иногда произношу нехорошие слова. Но когда моя жена сидит на лекции, если я такое слово произношу, все... Дальше будет вынос мозгов на полдня. Так это же классно. Через жену действует Господь. Понимаете, жена является сердцем мужа, а муж является разумом жены. Это же хорошо. Все, что жена делает, это все на самом деле очень хорошо для тебя. Просто попытайся это понять. Покрути своей головой, помолись, попринимай это, и ты почувствуешь, что это здорово. Потому что все, что делает близкий человек, это помогает жизни, а не мешает, если очень глубоко попытаться это понять. Я не буду говорить какие-то тонкости и детали, которые вы можете сейчас сами меня спрашивать. Я могу отвечать на ваши вопросы, если вы хотите. Но успех в семейной жизни состоит из трех этапов. Первый этап – работа над собой, молитва. Второй этап – изучение мужчины и женщины, качеств характера. В чем разница? Третий этап. Оценка объема работы. Попытаться принять свою судьбу. Четвертый этап. Принятие своей судьбы. Дальше. Служение близкому человеку. И получение счастья в семейной жизни. Последний этап. Получение это счастье реально есть. Можно быть реально по-настоящему счастливым в семейной жизни. Если третий этап и прошел. Но есть еще самый первый нулевой этап. О котором все сказки, все поэмы. Вот. Этот этап известен в современном мире под названием «Try and Buy». Демоверсия. Знаете, что такое «Try and Buy»? Да? Вы же в Европе живете. Ну, то есть,
Демоверсия. Что такое демоверсия? Это природный фактор.
Летящей походкой ты вышла из рая и скрылась из глаз. Пелагея моя.
Трайнбай означает, что человек сначала видит только хорошее в другом. Он наслаждается отношениями. Все самое лучшее он получает в первые минуты знакомства. Первые 3 месяца, медовые месяцы, счастье необыкновенное в отношениях. Почувствовал все это? Ну, трай, то есть попробуй. Попробовал. А теперь бай. Ну, то есть мучайся такими словами. Но если ты делаешь все правильно, потом, дальше в жизни, ты получишь то же самое, что при первой встрече. Потом, когда ты экзамены все сдал, ты увидишь того же самого человека, который ты увидел при первой встрече. И больше того, в священных писаниях я нашел такие удивительные советы, что с самого начала нужно помнить о первой встрече. В молитве всегда вспоминать человека, каким ты увидел при первой встрече, потому что Бог показывает душу человека при первой встрече. Каким ты мужчину увидела, такой он как душа. Это самое лучшее в нем. Каким ты какую-то женщину увидела, такая она как душа. Это самое лучшее в ней. И потом, когда ты видишь уже плохие качества его, в молитве надо вспоминать хорошие и относиться к человеку именно с позиции этих хороших качеств. Если ты сможешь так жить, то у тебя все получится в отношениях. Ты будешь строить правильные отношения, прощать и стремиться к самому лучшему с этим человеком в своей жизни. Самое главное, есть запретные вещи, которые разрушают жизнь. Не погружайтесь слишком сильно в половую жизнь. Ограничивайте половые отношения. Если сильное погружение в половую жизнь приводит к тому, что люди истощают энергию любви. Ну точно так же, если компьютер все время на батарее работает, что происходит? Батарея разряжается потом, совсем. Точно так же люди, когда истощили друг друга в половых отношениях, они становятся противными друг другу, им очень трудно вместе жить. Нужно ограничивать половую жизнь. Не то, что совсем прям забыть про нее. Ограничения нужны для того, чтобы любить друг друга дальше. Понимаете, батарейки должны заряжаться. Вот этот мой совет вам. Этот совет мало вы где услышите, но этот совет нужен. Он болезненный, но нужный, но правильный. И еще второй совет. Никогда не заводите себе любовников. Если вы завели кого-то другого, ваша семья несомненно разрушится. Несомненно. Потому что вы портите самое глубокое – настройки отношений. Настройка отношений в семье всегда соткана из верности. Конечно, другой человек всегда слаще, чем близкий. 100%. Но это опасный путь, разрушающий семью без всякого сомнения. Теперь ваши вопросы. Конкретно. Где препятствия? Скажите мне. Я скажу, что делать. Да? Такое бывает. Мусульман, допустим, мужчины, две жены. Я ехал из Дели в Дерадунт, летел в Гималаи. И в аэропорту я увидел две женщины в мусульманских нарядах. Вокруг них бегало 3 детей. Я начал за ними наблюдать. Они вели себя как сестры друг с другом. Но видно было, что они не сестры. Я увидел, что каждый из них заботится о всех 3 детях так же, как мать. Каждый из них, хотя один ребенок был от одной женщины, она была младше, видно. 2 детей было от другой женщины, она была старше. Та женщина, которая была старше, она чуть-чуть построже вела себя с той женщиной, которая была младше. Но та принимала ее такую позицию. И они друг с другом были в очень тесных отношениях, как сестры, понимаете? Они приняли такую жизнь. Я сразу все понял, что они 2 жены 1 человека, который сейчас с ними не присутствует в это время. Они переезжали вдвоем с 3 детьми. Можно так жить или нет? Можно, если женщины такую жизнь принимают. А легче женщинам или тяжелее так жить? С точки зрения воспитания детей, делания дел в семье и все прочее, намного легче. С точки зрения конкуренции, кто будет спать в постели, если женщины способны не иметь в своем сердце такую конкуренцию,
к своему близкому человеку, к сестре. Тогда в этом случае проблем никаких нет. В древней культуре, если мужчине хотелось вот сильно 2-3 жены, ему очень сильно рекомендовалось брать сестер. Брать женщины, которые уже построили отношения как сестры друг с другом. И прямо отец отдавал 2 сестры одному мужчине в этом случае. И тогда все решалось очень легко. Женщины чувствовали комфорт в отношении друг с другом, потому что они вместе уже жили всю жизнь. И они продолжали вместе жить. В современной культуре это практически невозможно. Женщина не может принять как сестру другую женщину, тем более, что она видит, что ее муж ложится с ней в постель. С этой точки зрения, в современную эпоху ведические писания запрещают такие отношения. Потому что это практически невозможно для женщины. Я видел много примеров, когда женщины не способны принять эту ситуацию, даже если они высокодуховно развиты. На моих глазах как минимум 3 таких ситуации было. И во всех 3 женщины сильно страдали, и семьи разрушались все равно. У мужчин все равно есть тенденция, склонность иметь несколько женщин в жизни. Эта тенденция — признак распущенности, не признак того, что мужчина там сильно какой-то возвышенный. Это его недостаток, будем так говорить. Но у женщины всегда есть выбор. Если мужчина диктует такую жизнь, женщина может принять ее и быть счастлива. Но для нее надо совершить сверхчеловеческое усилие над собой. И еще одно условие, это также должна это усилие совершить и вторая женщина. Если с обоих сторон не будет это усилие совершено, то вероятность, что будет что-то хорошее из этого, маленькая. Как вести себя женщине, которой мужчина сказал, что у нее будет вторая жена, сражаться за свой брак? Нет возможности, дальше не знаю, что вам сказать. Или принимать судьбу, или решать уже по-своему, что делать дальше. Я не знаю, что вам сказать. Это сложный вопрос. Но я вам сказал свой опыт, что бывает и так, и так. Бывает, что женщина счастлива в таких отношениях, а бывает, что нет. А в целом, если говорить про мужчину в этой ситуации, то я полностью согласен с песней, которую спели 30 лет назад. В одном кинофильме, да, русском. Не очень плохо иметь 3 жены, гораздо хуже с другой стороны. Да? Но с другой стороны, при таких делах столько бед и хлопот, ах, спаси Аллах. Ну вот такая ситуация. Следующий вопрос. Да? Хочется больше помогать другим, но не себе. Имеется в виду не своей семье, да?
Нет. Ну, не обязательно.
Вы про кого спрашиваете? Про мужчину или про женщину?
Это не важно.
Почему больше хочется помогать другим?
Вообще больше хочется помогать другим, но не самой себе. Это не важно. Родственник, друг.
Это вам так хочется больше помогать? Ну, это вы очень хороший человек. Большинству людей, наоборот, хочется в основном помогать себе, а не другим. А, вот вы о чем говорите. Не хочется работать над собой, но хочется... Нет, это не то же самое. Хочется заботиться о других. Так действует женская природа. Женщина склонна заботиться о других. Ей нравится о ком-то заботиться. Но это не означает бескорыстие. Это означает, что женщина наслаждается, заботясь. Она испытывает наслаждение. Она не может обо всех подряд заботиться. Она заботится о тех, о ком ей нравится заботиться. Это вид наслаждения женского, женского счастья. Но это не означает бескорыстие полное. Бескорыстие — это когда ты обо всех заботишься, без исключения, как мать Тереза. Она заботилась о тех, кто в грязи валялись там в Калькутте, в гное и в судорогах, понимаете, и в холере. Она подбирала этих людей, рисковала жизнью и о них заботилась. Это очень высокий уровень сознания. В одной из лекций вы говорили, что близкие должны воспитывать друг друга, близкие должны воспитывать, а другие дают возможность расслабиться. Вопрос. Как? Да, правильно, так и есть.
близкий человек воспитывает. Почему люди любовниц заводят? Потому что любовницы, они дают возможность расслабиться. А жена воспитывает. Почему с любовницей лучше? Потому что любовница что тебе дает? Она дает только наслаждение. А жена что дает? Аскезу. Но если любовница становится женой, происходит то же самое. Она тоже начинает аскезу давать. Она начинает требовать что-то и так далее. Когда жена, женщина живет только любовницей, и у ней, ну, этот мужчина не ее, он из чужой семьи, она просто любовница для него. Эта женщина страдает неимоверно. Знаете почему? Потому что она свою батарейку отдает этому мужчине, свой заряд красоты, любви, нежности отдает, а назад ничего не получает. Потому что женщина что должна от мужчины получать? Она должна получать средства на жизнь, должна получать заботу, верность, квартиру, детей. Она должна получать гарантии, что он будет для нее жить. Понимаете? Ничего этого нет. Любовница ничего не получает. Она просто верит, что у нее все хорошо. Это вера такая иллюзорная, понимаете? Женщина, которая живет как любовница, страдает бесконечно в своей жизни. Как правильно относиться к близким, приняв их недостатки, и при этом давать воспитание и создавать желание к развитию? Смотрите, мои хорошие, желание к развитию приходит из благодарности, со временем. Сначала надо вкладывать в близкого человека служение свое. Сначала, когда ты ему служишь, он должен почувствовать свою благодарность. Когда он становится благодарным, у него ушки открываются, он начинает слушать. Слушание приводит к изменению характера. Но начинайте со служения. Вы всегда, начав со служения, сможете изменить близкого человека. Я лично своей жене даже не говорю о ее недостатках. Я так себя веду, что она приходит время, сама мне рассказывает о своих недостатках и плачет. Говорит, почему я с тобой веду себя неправильно, и плачет. Я говорю, нет, ты ведешь себя все правильно, все нормально. Но она знает, что не так, и она исправляется, пытается. Даже так можно себя вести. Не обязательно даже близкому человеку вообще что-либо говорить. Он сам все поймет, несомненно, если ты вкладываешь в него свои силы. Не думайте, что вложение своих сил означает унижение. Когда человек служит своему близкому человеку, его чувство собственного достоинства, наоборот, возвышается. Потому что чувство собственного достоинства зависит не от самого человека, оно зависит от сверхдуши, которая находится в сердце. Как, что такое чувство собственного достоинства? Если ты сделал правильно что-то в жизни, Бог из сердца говорит «молодец», и ты чувствуешь себя достойным. Если сделал что-то неправильно, у тебя только один выбор – оправдывать себя. Почему человек унижается в жизни? Потому что он делает что-то неосознанно. Допустим, женщина кивает мужу головой, потому что она из лекции услышала, что надо мужу поддакивать. Это что такое? Унижение. Результат такого унижения что? Страдание в сердце. Женщина чувствует себя униженной. Спрашивает, задается вопрос, а почему она поддакивает? А потому что она боится человека потерять. Она боится остаться без денег, без квартиры, что дети останутся без отца. И из этого страха она ему поддакивает. Что происходит в результате? Унижение. Теперь другой вариант. Женщина поддакивает мужу из любви, понимая, что этот человек мужчина, что мужчине очень трудно жить, когда женщина не поддакивает, что его жизнь становится невыносимой для него. И просто для того, чтобы человеку было лучше, приятнее жить. Из любви она соглашается с ним во всем. Но при этом она знает также что-то, как свою женскую природу. Она, женщина, знает, что поддакивая своему мужу, она ничего не теряет. Наоборот, она получает все, что хочет. Это тайна. Вот поднимите руки женщины, которые не знают о том, что я сейчас сказал. Что поддакивая мужу, допустим, муж говорит, платье не будем покупать в этом месяце. И вы соглашаетесь с ним. Это значит, что обязательно купим. Поднимите руку женщины, которая не верит, что так это действует. Есть такие? Вы не верите, да, что так действует? Хорошо, сейчас вам объясню, кто такой мужчина. В чем заключается разница между мужчиной и женщиной? Женщина хочет результата. Ей нужен предмет, понимаете?
Женщина соткана из желания предмета. А мужчине нужно подчинение. И желание предмета для мужчины всегда стоит на втором месте. Что тебе подарить, человек мой дорогой? Как судьбу благодарить, что свела меня с тобой? Понимаете, мужчине важно иметь средства, добиться их. Мужчина добивается средств. Женщине не важно добиваться средств, женщине важно их тратить. Чувствуете разницу, да? И когда средств не хватает, муж говорит: платье не покупаем в этом месяце. И вы говорите: я согласна. В этот момент, когда вы это говорите, у него сразу расслабляется психика внутри, и он уже готов покупать платье. Потому что женщина, когда она согласна, женщина следует его правилам, его принципам, у мужчины в сердце раскрывается благодарность в виде щедрости. У мужчины благодарность в виде щедрости раскрывается. У женщины благодарность в виде служения работает, а у мужчины благодарность в виде щедрости. Допустим, если мужчина соглашается с женщиной, женщине хочется что-то сделать для него приятное. Она хочет ему приготовить, она хочет о нем позаботиться, но денежки свои она ему никогда не отдаст. Хоть благодарна ему, хоть не благодарна. И женские деньги для мужчины – это кровь, понимаете, которая… Если мужчина все взял у женщины деньги, которые она сама заработала, и истратил на себя, эта женщина на всю жизнь это запомнит. И всегда ему будет об этом говорить. Всю жизнь. Она никогда этого не забудет. Никогда. Поэтому эти деньги, которые женщина сама заработала, мужчине лучше даже не трогать и не нюхать вообще. Это страшные деньги, которые разрушают жизнь. Страшные деньги. Мужчине лучше не связываться с этими деньгами. Согласны женщины, да? Но мужчина деньги, которые заработал, они очень легкую природу имеют. Если мужчина какие-то деньги заработал, ему легко женщине отдать, если женщина с ним согласна. Поэтому если женщина, если у вас муж зарабатывает много денег, будьте всегда с ним согласны. И много денег будет в вашей жизни. Всегда будете всеми деньгами распоряжаться, потому что вы согласны. Мужчина смело и легко вам будет все деньги отдавать. Для него деньги не имеют значения, для него имеет значение власть. Он должен чувствовать, что ему подчинены все в доме. И тогда деньги ему уже не нужны, ему нужна власть. А если кто-то не подчинен, тогда с помощью денег он добивается этой власти. Вот если женщина не подчинена, тогда деньги назад, деньги мои, все, подчиняйся мне. Так подчинитесь лучше сами. И мужчина расслабится сразу. Вы услышали знание или нет? Почему ваш мужчина не хочет отдавать деньги? Причина только одна. Вы ему не подчинены. Все, в этом причина. Ему нужна власть, ему не нужны деньги. Как с родителями тоже отношения. Часто говорят: родители заставляют моего ребенка есть мясо. Родителям не важно, будет есть мясо ваш ребенок или нет. Родителям важно, чтобы вы их слушались. Так скажите своим родителям: папочка, мамочка, будем кормить правильно детей. Будем стараться, как вы говорите, все. Ну, будете кормить мясом или нет, это уже другой вопрос. Главное, подчинитесь, согласитесь с их мнением. Подчинитесь своим родителям. Также мужчине надо подчиниться просто. И он становится щедрым в этот момент. Есть мужчины скупые. Жадные по природе. Бывают такие мужчины. Скупые просто. Но если женщина подчинена, обнимает мужчину, целует, улыбается ему и говорит: платьишко купим. Особенно если он сыт. Даже если он жадный, все равно соглашается. Ну что он мужчина? Все равно природа мужская. Соглашаться. Если женщина его накормила хорошо, очень ласково относится, нежно спросила, ненавязчиво: не купим, не купим, но хочется. Есть еще один момент очень важный, который вы, женщины, должны знать. Что женщина, она создает атмосферу, настроение в доме. Даже тараканы, они испытывают настроение, которое создает женщина. Когда женщина печалится в доме, все тараканы печальны.
Когда женщина радуется, все в доме, собачка, дети, муж, все радуются. Понимаете, женщина создает атмосферу в доме. И поэтому, когда мужчина, допустим, приходит с плохим настроением, женщине все равно. У нее есть дети, собачка, все зависят от ее настроения. Мужчине плохое настроение, он ушел, заперся себе в комнату, ну и пусть сидит там себе. Мы без него обойдемся, пускай сидит, дуется. Женщина не зависит от настроения мужчины. Но если у женщины плохое настроение, мужчина ходит вокруг нее кругами и говорит, ты че? Че тебе не хватает? Она говорит, я тебя трогаю. У меня плохое настроение, я тебя трогаю. Она его спрашивает. Это факт, что трогает, потому что женщина же создает настроение. Мне плохое настроение, везде все плохо. Даже в пище плохое настроение, потому что женщина же готовит. Все постирано с плохим настроением. Да. Невозможно так жить. Поэтому мужчина очень боится того, чтобы у женщины было плохое настроение. Он очень сильно боится этого. И поэтому достаточно женщине просто сделать плохое настроение на недельку, чтобы купить платье без всяких проблем. И разумные женщины знают об этом. И легко пользуются. Даже не обязательно недельку. Женщине достаточно просто так надуть губки на 5 минут. И мужчина раскалывается тут же. Мужчина не может психикой женщины совладать вообще. Если женщина постоянно заботится о мужчине, постоянно служит ему, он привыкает к ее хорошему настроению. И он как на наркотике живет, понимаете? А 5 минут губки она надувает, как в этом случае решать вопросы? 5 минут вот так. И все. Он уже как огурчик подходит. Что такое? Что дело? Что делаем? Платье, хорошо платье. Все. Проблема. Поднимите женщины, кто знает, как это делать, и легко получается. Вот подходите к ним за советом. Есть женщины, которые знают, пожалуйста. Спрашивайте, изучайте эту тему. Это очень легко управлять мужчиной, если правильно настроена женщина. Ей не сложно это делать вообще. Женщина всегда главная в семье, но внешне она подчиняется мужу. Всегда женщина, которая подчинена мужу, всегда главная в семье. Женщине проще быть главной в семье, потому что все равно она должна все решать. Как воспитывать детей, как о них заботиться. Ей этим заниматься. Она этим всю жизнь занимается. Но если женщина принимает главенство мужа, то тогда она становится главной. А если она не принимает главенство мужа, тогда будут одни скандалы в семье. Муж говорит одно, женщина другое, и никогда не будет взаимопонимания. Что-то вы такие без вопросов у меня. Ну хорошо, я вам тогда расскажу проблемы. Проблемой является теща, да? У кого проблемой теща является? Поднимите руки. Ни у кого? А, вот у вас, да? Знаете почему? Почему? А? Но вы почему ее не любите-то? Потому что между вами стоит ваша жена. Поймите, что ваша жена ваша, да? Вы ее любите, да? А мама вашей жены тоже ее любит. И между вами идет искра. Потому что любовь не бескорыстная в этом мире. Понимаете, ваша любовь конкуренцию создает. Что делать в этой ситуации? Нужно подчиниться теще. Нужно встать перед ней на колени своей психики. Подчиниться ей. Сейчас я вам две песни спою, которые вам помогут понять, как строить отношения с тещей. Первая песня. Слушай, теща, друг родной, помоги. По закону мы с тобой не враги. А по правде же сказать, мы родня. Ты почти вторая мать для меня. Вот так надо настраиваться. Вторая песня. Теща, люблю твои блины. Теща, твои блины вкусны. Их аромат и очень свежий вкус. Твоих блинов съесть много я берусь. Поняли схему, что делать? Приходите в тещу и говорит, так, а на что вас любит готовить?
Ну хорошо, вы можете просто сказать: теща, друг родной, помоги, посоветоваться с ней. Можете прийти? Она вам совет обязательно даст, мне кажется. Можете? А, ну вот видите, у вас проблемы, значит, не в теще. Нужно подчинить себя теще, и она успокаивается сразу. Она становится другом, 100%. Подчините себя своей теще. Будет трудно сначала, а потом все будет хорошо. Часто вызывают вопрос чужие дети. То есть, что делать, если мужчина берет женщину с ребенком? Этот ребенок олицетворяет карму. То есть, он дамоклов меч за прошлые отношения. Вот женщина рассталась со своим мужем. Кто пострадал больше всего от этого? Ребенок пострадал больше всего. Что дальше происходит? Дальше этот ребенок вымещает все это разруху своей прошлой семьи на будущем отце, который является неродным. Что делать мужчине в этом случае? Мужчина должен принимать этого ребенка как друга сначала. И просто, так как этот ребенок неразумный друг, просто дружить с ним как можешь. То есть ребенок капризничает, принимать эти капризы. У него есть какие-то вредные привычки, принимать это все. Просто все принять в нем, что есть. Все принять. И относиться очень лояльно к нему, к этому ребенку. Не вести себя строго, не требовать от него ничего. Не вести себя как старший, просто как друг. Советоваться с ним, общаться, дружить, играться вместе с ним. Не трогать его, не воспитывать. Когда ребенок принимает эту любовь и начинает чувствовать благодарность, тогда он сам начнет вести себя как младший и будет спрашивать советы. В это время надо просто по-дружески ему очень аккуратно что-то советовать, не нажимая на него психически. Просто советовать и все. Придет время, и он сам полностью подчинит тебя себе. И тогда можно уже аккуратненько, потихоньку быть как отец. Этот путь обычно проделывают люди за 3-4 года отношений. Таков путь. Это все возможно с любым ребенком абсолютно, с любым. Несовместимости не бывает. Бывает только плохая карма, связанная с тем, что были разрушены прошлые отношения. Когда эта карма переваривается правильным поведением, любой человек, который взял женщину с ребенком, становится для него хорошим отцом. Любой человек абсолютно. Этот опыт я видел много раз в жизни. Да? Если отец приходит с ребенком, женщина должна просто заботиться об этом ребенке, любить его. И женщине проще. Женщине проще, она просто должна его баловать, любить его, ничего не требовать от него. В этом случае воспитывает отец какое-то время. Потом женщина, когда ребенок принимает ее как мать, то же самое, такое же точное поведение. Но женщине проще, потому что она склонна любить и баловать ребенка. Просто женщина должна принять его своим. Женщине очень трудно принять чужого ребенка своим. Когда она это сделала, все остальное очень легко. Но однозначно не надо начинать с воспитания, однозначно. Начинать с любви надо всегда. Точно так же, как чужую кошку надо приручить сначала, а потом воспитывать. Так же и ребенка. Приручить означает любить. Надо сначала кормить, заботиться, чтобы человек почувствовал себя родным. А потом уже воспитание возможно. Давайте, вы смелее спрашивайте меня, иначе у нас лекция будет неинтересной. Записки вот... тут куча записок. Я их не вижу. Да? Система со свекровью, да? Очень просто. Вообще просто, очень просто для женщины. Понимаете, женщина склонна строить личные отношения со всеми. Ей особенно нравится строить личные отношения с родственниками. Просто поймите такую вещь, что свекровь, если она очень сильно привязана к сыну, это вызывает ревность. Это вызывает ревность у обоих. И поэтому что нужно женщине сделать? Ей нужно принять эту свекровь как мать.
как мать, и слушаться ее. Вот она говорит, с моим сыном надо вести себя так. Надо принять это, сказать, мамочка, все, будем вести себя так, как ты говоришь. Этого даже в принципе достаточно. Вы можете вести себя, как хотите с ним. Вы же с ним личную жизнь ведете, а не она. Вот. Но всегда принимайте ее советы и соглашайтесь с ней. Все. Придет время, она успокоится. 100%. И будет вас защищать больше, чем ее, чем своего сына. 100%. Это просто вопрос начала отношений. Вот это начало становится камнем преткновения во многих семьях. И семьи могут разрушиться из-за этого. Часто бывает так, что сын сильно привязан к матери. Сильно привязан к матери. Это всегда неблагоприятно. Если сын сильно привязан к матери, тогда мать начинает ревновать его к жене. Это всегда так бывает. Это всегда неблагоприятно. Сына должен воспитывать отец, а женщину должна воспитывать мать. Но если жена слушается свекровь, всегда результат один и тот же, хороший. А это, по-моему, я на эти вопросы все ответил, по-моему. Между детьми?
Да.
Да, так бывает всегда. То есть, если разница в возрасте очень небольшая, дети будут враждовать, спорить между собой, ругаться и так далее. Их надо разъединять. Дети должны чувствовать дистанцию друг от друга. Надо стараться их занимать по-разному. Создавать каждому свое поле деятельности. Они тогда начнут тянуться друг к другу и взаимодействовать. Но не надо давать им долгое время вместе быть. Иногда между детьми не бывает конкуренции. Но это в основном бывает из-за того, что разница какая-то в характере есть. Допустим, два мальчика рождаются очень рядом, один за другим. Один обычно бывает в маму, другой в папу. И они ссорятся из-за этого, потому что разные. Не занимайте позицию ни одного из этих детей. Ну ладно, раз вы немножко думаете, я прочитаю объявление. 28 марта будет ягья. Это ведическое жертвоприношение. Что такое ведическое жертвоприношение? Есть разные способы достигать правильных целей. Вот смотрите, допустим, все люди вместе собираются, начинают повторять: «Я желаю всем счастья». Это что такое? Это яги. В это время у каждого в сердце меньше проблем становится. Когда люди все вместе что-то делают одно, они побеждают свои проблемы. Это очень мощный метод. Раньше люди в древней культуре постоянно собирались и это делали. Есть другой способ проводить ягью. Допустим, вместе молимся или повторяем «Я желаю всем счастья». Это жертвоприношение дает сильный результат. Есть другой способ. Люди разжигают огонь и что-то дорогое кидают в огонь от своего сердца. Например, что дорогое для людей всегда было в жизни? Это зерно, хлеб. И они кидают хлеб, кидают топленое масло, то есть масло в огонь кидают и молятся в это время. И это очищает атмосферу, делает людей счастливыми. Вот такое мероприятие, как оно проводится, вы можете 28 марта посмотреть. Так? Где это будет проходить?
На Лачпле 625.
Ну все, Лена все вам расскажет. Я все равно не выговорю. Мне надо здесь жить, чтобы эти слова выговаривать. 30 марта будет природа мироздания. Этот, ну, человек, который будет ягью проводить, его зовут Михаил. И он приедет из Белоруссии. И он также 30 марта и прочитает лекцию. Он сначала вот это вот расскажет, что такое это жертвоприношение, его проведет. Потом 30 марта он еще и лекцию прочитает. 6-7 апреля мой ученик, очень хороший человек, Женя Евгений Коинов, прочитает семинар «Сильнее смерти». И он же 8 апреля прочитает «Молитва как пробуждение». То есть то, что я вам рассказываю про молитву, он практикум будет проводить. То есть он будет с вами эту тренировку проводить. 13 апреля ведический подход к зачатию детей. Лена будет читать. Очень хорошо читает. Она у нас читает на Аюрведа радио. Очень популярная. Очень куча желающих послушать лекции. Вот ваш организатор лекции здесь, она сама лектор. И очень хорошо читает. Вот. И есть такой проект «Святоустье». То есть это соединяются две реки, когда вместе, получается очень хорошее место для жизни, для духовной практики. И там сейчас в этом месте Елена строит такой комплекс, в котором будут проводиться различные мероприятия, которые дают людям счастье и духовное развитие. Так, например, 21 июня 22-го, когда солнцестояние, здесь в Латвии большие праздники идут в связи с этим. И вот там тоже будут собираться люди. Сколько человек? 300 человек к вам приезжает туда, да? 300 с лишним человек. В этом году будет больше, 300 человек. Теперь, есть одна книга, которая реально помогает понять, что такое самосовершенствование. Просто реально. Эта книга мощнейшая. Она называется «Путешествие домой». То есть человек рассказывает про свою жизнь, как он нашел свою веру. Вот эта книга перевелась на латышский язык. Она есть на латышском языке. У вас есть, кстати? Здесь есть, да? Вот мне просто из ведического храма попросили еще об этом сделать рекламу. Вот. То есть можете приобретать ее на латышском языке. Вот. И хочу вам сказать, что встреча, вот презентация этой книги и рассказ о ней будет в 17-18 часов 2 августа 2015 года. Ну что, сам Махарадж приезжает? Он приезжает? Серьезно? Ну это большое событие. Это необычная личность совершенно. Этот человек лично знаком с президентом Америки. Он выступал перед Палатой лордов Англии, ему там аплодировали. То есть он удивительный человек вообще. Это неординарное событие для вашего города, 100%. Это необыкновенный человек, очень возвышенный, и на него стоит посмотреть хотя бы одним глазком, для того, чтобы понять, куда идти дальше. Если он приезжает в Ригу, это будет просто необыкновенное событие. Вот 2 августа 2015 года. Не верю своим глазам. Да? Понимаете, у нас нет опыта отношений с Богом. Проблема заключается в том, что мы вообще ничего не знаем об этом. Веды объясняют, что в этом мире Бога не видно, Он скрыт от глаз. Вот я говорю, что Бог в сердце находится. Где доказательства? Вы не знаете ничего об этом вообще. Понимаете, Бога можно почувствовать только искренне, следуя этим путем, служа Ему. Понимаете, проблема заключается в том, что мы наказаны. Мы лишены возможности видеть Бога, чувствовать Его, слышать Его. Потому что весь материальный мир — это место, где Бога не знают. Мы наказаны, мы лишены отношений с Богом. Душа — это частичка Бога, понимаете? Но она должна жить в духовном мире, где люди живут бескорыстно абсолютно. Так как мы неправильно себя вели, мы попали в этот мир, в материальный мир, где душа скрыта за занавесью тонкого психического тела и грубого тела. Понимаете, в результате душа не чувствует и не знает Бога. Но если душа слушает от тех, кто об этом знает, то она начинает чувствовать, что это правда. И дальше единственный путь постижения Бога и победы над своей судьбой и вернуться опять в духовный мир, там, где нет страданий, смерти. Единственный способ это сделать, это изучать, что такое святость. Что такое святость? Святость — это когда кто-то светится, понимаете? Слово «святость» идет от слова «свет». Чем человек светится, когда он знает о Боге? Он светится ощущением счастья, веры, победы. Понимаете, это не внешний свет, это не свет, как от лампочки. Это свет, который дает надежду в сердце. Это свет, который окрыляет. Это свет, который меняет жизнь. Это свет, который раскрывает глаза. Это свет, который направляет жизнь в другую сторону. Это свет, который делает жизнь настоящей, насыщенной, наполненной, важной, ценной, победоносной, сильной, красивой. Понимаете, вот по своей жизни, по изменениям в своей судьбе, человек может почувствовать, что он ближе к Богу стал. Чем ближе человек к Богу, тем жизнь становится более насыщенной, более наполненной, более правильной, более важной. И у человека, перед человеком открываются многие вещи, которые он раньше не знал ничего про себя. Чем ближе человек к Богу, тем больше он чувствует свою прошлую жизнь, тем больше он чувствует свое будущее, тем больше он чувствует события, которые происходят в жизни этой земли, а также события в жизни каждого человека. Чем ближе человек к Богу, тем больше он свободен от всех проблем, которые живут обычные люди. Если человек приближается к Богу, то ему уже у него личная жизнь не вызывает таких проблем, как у всех остальных. Когда человек приближается к Богу, у него проблема с работой перестает существовать. У него нет проблем, чтобы иметь деньги, средства на жизнь. Когда человек приближается к Богу, он не так сильно болеет, как все остальные. Когда человек приближается к Богу, у него очень глубокие отношения с людьми формируются, появляются соратники, друзья и так далее. Это все признаки приближения к Богу. И самый главный признак заключается в том, что человек, который приближается к Богу, он перестает бояться смерти и уходит из жизни, из этой, очень хорошо и спокойно. Приведу вам, расскажу пример, как мой один знакомый, друг, который всю жизнь занимался духовной практикой, оставил этот мир. Он заболел раком, вот, и заболел, Бог решил забрать его. Понимаете, я могу почувствовать, что человек болен раком, очень быстро, особенно у друзей. Я чувствую эту болезнь, но Бог закрыл от меня этой возможности. Этот человек приезжал к нам, он был наставником всех людей, которые со мной были рядом. Он приезжал, заботился о них, общался с ними. Меня не всегда хватает на всех. Я очень занят обычно. Но он помогал мне в этом. И один раз он приехал, и в этот раз я почувствовал что-то не то. Он был бледноватый такой, уставший. Я посмотрел внимательно на него и заметил, что он немножко желтоватый такой, желтизна такая на коже. Я начал медитировать на его здоровье и почувствовал, что в его здоровье есть большая проблема. Немедленно мы его отправили обследоваться и обнаружили, что у него рак поджелудочной железы и уже весь живот в метастазах, но что у него рак 4-й степени. Он об этом не знал ничего. Вот. И мой знакомый онколог из Омска сказал, что в этом случае человеку остается жить всего 2-3 недели. Через 2-3 недели он оставит этот мир, 100%. Помочь ему никто не сможет на этой стадии развития заболевания. Мы ему сообщили об этом, и он спокойно к этому отнесся. Он сказал, что я прожил светлую, чистую жизнь, и как бы если Бог решил меня забрать, я не сильно беспокоюсь об этом. Вот, он остался жить в храме и не поехал назад к себе в Москву. Он остался жить в храме и просто думал о Боге, молился, сообщил родственникам, всем, что знакомым, что вот такая ситуация. Жена сразу приехала к нему, начала ему помогать. Перед своим уходом за один день он почувствовал, что ему стало тяжело ходить. Он прилег и начал лежать. Вот, на следующий день, за час до того, как уйти из этой жизни, он почувствовал, что ему тяжело шевелиться. Боли никаких не было у него в организме все это время. Вот потом он все равно при этом был способен смотреть, у него сознание всегда было ясным, и он был способен повторять молитву. Где-то за час до своего ухода он сообщил, что надо немедленно собраться всем и начать молиться. Началась молитва. И во время этой молитвы он с улыбкой на лице, с ясным взглядом оставил этот мир. Это признак того, что этот человек пойдет очень высоко. Насколько высоко, мы себе представить даже не можем. Чем выше человек уходит после своей жизни, тем счастливее жизнь. Следующее. Если человек уходит с улыбкой на лице, это значит, что он уже чувствует божественное присутствие в момент смерти. Эта смерть сравнивается с тем, как кошка несет котенка. Когда кошка котенка несет за шкирку, то она зубами же берет, да? Котенку больно или нет? Котенок доволен. Но когда кошка несет мышку, то мышка довольна, нет? Теми же самыми зубами, за ту же самую шкирку, мышка чувствует страх. И веды объясняют, когда смерть приходит тому, кто верит в Бога, человек испытывает блаженство, когда он уходит, и улыбается. Когда смерть приходит к тому, кто верит в свое счастье личное в этом мире, то человек пугается, кричит, страдает и уходит в таких муках из жизни. Думайте и выбирайте, как вам дальше жить и зачем. У меня есть 1000 примеров, которые убеждают меня каждую секунду, в чем заключается смысл человеческой жизни. И даже просто люди подходят ко мне вот за вчера и сегодняшнее утро подошло 5 человек из вас и сказали мне: «Олег Геннадьевич, у меня была такая ситуация, я очень сильно страдала или страдал, я начал слушать ваши лекции, моя жизнь полностью поменялась, мне стало хорошо, мне все стало понятно, моя жизнь просветлилась, я вам бесконечно признателен и благодарен». Но человек еще ничего не начал делать, он просто слушает лекции. Представьте, что будет, если он начнет молиться. Как Лена говорит, каждое утро я испытываю огромное счастье. Понимаете? Но у нас тема лекции сегодня — взаимоотношения в семье. Давайте я немножко расскажу вам об этом. У нас время еще есть? 10 минут, жалко. Ну, мы завтра продолжим взаимоотношения в семье. Мы завтра будем говорить об обязанностях мужчины и женщины. Я вам расскажу подробнее на эту тему. Рассказать вам интересно? Вам не скучно со мной? Вы как это? Нет? Нормально? Обязанности проистекают из характера близкого человека. Вот каждый мужчина знает, что женщина очень чувствительная. Но насколько она чувствительная, ни один мужчина не знает. 100%. Ни один мужчина не знает, что с женщиной надо очень аккуратно общаться. Ни один мужчина не знает, что у женщины настроение может очень сильно меняться, и она от этого сильно страдает, но сделать с этим ничего не может. И когда у женщины портится настроение, надо ее просто успокаивать. Ни один мужчина не знает, что женщина нуждается просто в опеке. Вот если мужчина как бы чувствует, что он защищает ее, думает об этой защите, женщина чувствует себя очень хорошо рядом с ним. Она нуждается просто в защите. И нужно, чтобы мужчина ее защищал, оберегал от всего. Потому что самая страшная вещь в жизни женщины — это страх. Она очень чувствительна, и у нее много страхов в жизни. Когда мужчина ее защищает от этих страхов, то женщина испытывает большое счастье. Причем интересно, что мужчине не надо объяснять женщине, что не надо бояться. Ее это не вдохновляет. Ее надо просто защищать. Она говорит: меня, наверное, выгонят с работы. Нужно просто сказать ей, подойти, обнять, сказать: все будет хорошо. И она успокоится. Ей нужна просто защита от страха, и все. Не всегда женщине нужно объяснение, логика какая-то. Видите, это... И у каждой женщины свой специфический характер, который надо понять. Если мужчина точно понимает характер своей жены и как с ней себя надо вести, она бесконечно счастлива в этом случае. Бесконечно счастлива. Вот такие вот особенности. Точно так же ни одна женщина не знает, что мужчина сильно нуждается в том, чтобы в него верили. Это колоссальная нужда. Мужчину нужно верить. Нужно верить в его успешность, в его силу, в его волю, в его победу и так далее. Если мужчина говорит: у меня на работе трудности с начальством, надо ему говорить: у тебя все получится, 100%. Именно для этого он жене говорит о своих трудностях, чтобы она ему сказала вот эти слова. Надо понять, что мужчине очень важна верность женщины.
Мужчине очень важно, чтобы женщина ему говорила о том, что ты единственный человек для меня, мне больше никого не надо. Если женщина просто даже говорит такие слова, мужчина чувствует бесконечное счастье. И женщине, и мужчине очень и очень важно, чтобы женщина понимала его увлечение. Точно так же, как мужчине нужно понимать характер женщины и ее особенности характера и подстраиваться под них. Точно так же женщина должна подстраиваться под увлечение мужчины. Если мужчина интересуется машинами, он иномарки изучает, допустим, надо сесть рядом с ним и сказать: ну расскажи мне про Мерседес. Вот что это за иномарка такая? Почему вот тебе нравится такая машина? Понимаете, если вы будете просто участвовать в его увлечении, просто не то, что вам нужен этот Мерседес, слушать о нем, 100 лет бы это не слышать. Но просто для того, чтобы поддержать человека, вы как бы, его увлечение, просто интересуетесь его увлечением, он будет бесконечно счастлив. Понимаете, но из-за того, что мы тупы сердцем, у нас есть тупость сердца, мужчины поэтому не интересуются настроением своей жены, ее мыслями. Женщине очень важно сказать свои мысли мужу, высказать вслух, что она думает. Когда она это делает, она сразу успокаивается и легче становится. Мужчине не интересны мысли своей жены. Мужчине не интересен ее характер. Он не понимает ее чувствительность и не хочет с ней быть очень аккуратным. Женщине не интересно увлечение мужчины. Она не хочет показывать ему свою верность. Мы очень тупы сердцем. Из-за этого мы очень сильно страдаем. Эту тупость сердца можно преодолеть только в отношениях с Богом. Когда человек чувствует Бога, его сердце наполняется любовью, а любовь дает возможность увидеть близкого человека и почувствовать его. Знаете, раньше, когда люди ко мне подходили сюда, спрашивали что-то, я всегда хотел ответить и помочь им. Но раньше у меня было больше чувства «надо быстрее домой». А сейчас я смотрю на людей и чувствую их жизнь. И мне нравится просто чувствовать их жизнь. И не думать о себе в это время. Просто заботиться об этих людях. Все. Это возникает в результате отношений с Богом. Я начал понимать своего духовного учителя, который всегда смотрит на своих учеников с добротой и всегда отдает им себя полностью, все свое время, никогда не прося оставить себе отдых. Это происходит от того, что он чувствует важность жизни человека. Почувствовать важность жизни человека можно только в том случае, если ты общаешься с Богом. Важность своей жизни становится мелкой, а важность жизни других людей становится большой. И тогда естественным образом возникают глубокие отношения. Почему люди верят в старших? Почему они слушают их? Потому что важность жизни младшего для старшего имеет большую ценность. Это все происходит из отношений с Богом. Даже важность жизни маленькой собачки и то для святого человека имеет большую ценность. Был такой святой человек, его звали Шивананда Сену. И он водил из Бенгалии людей в паломничество в Джаганнатхапури. Он водил по 300 человек. И в этом паломничестве, разок к этому паломничеству прибилась собака. Собака просто. И собака в Индии считается таким очень низким существом. Все как бы сторонятся ее. Но этот человек был настолько глубоким и возвышенным, что он раз решил, и раз собака хочет в паломничество с нами пойти, я буду о ней заботиться. И эта собака разок пропала. И он постился до тех пор, пока собаку не нашли. Он целые сутки не ел, всех накормил, но у него было такое правило: пока кто-то из моих паломников не сыт, я буду поститься. Пока собаку не накормил, он постился. Потом эта собака, благодаря отношениям с возвышенными этими людьми, настолько возвысилась, что она начала не открывать рот, не гавкая, а произнеся святое имя. И она в танце кружилась, и в трансе она впала в духовный транс, эта собака, благодаря отношению с этими возвышенными людьми. И она в этом трансе оставила тело и отправилась в духовный мир. И она произнесила своим ртом молитву, представляете, в собачьем теле. Это документальный факт. Вот так меняются сердца людей в отношениях со святыми людьми. Ищите святость в своей жизни, ищите этих людей. Найдя их, вы получите все, что вам нужно в жизни.
В этом моя вера и мое понимание вещей. Потому что я именно этим в своей жизни занимаюсь. Отношения со святым человеком развиваются очень медленно, со скрипом, но они превращаются в огромную силу в судьбе. Настолько большую силу, что сила становится необъятной. Она преодолевает все, что можно только преодолеть. Расскажу вам один случай, который произошел в нашем коллективе.
Один человек у нас недобросовестный в плане еды, чувствовал, что он съел вегетарианскую колбасу, но она лежала не в холодильнике месяц, наверное, очень долго. И эта колбаса стала заражена ботулизмом. Это тяжелейший яд смертельный, который поражает нервную систему. И он съел эту колбасу и заболел ботулизмом, то есть отравился. У него было тяжелейшее отравление. В результате его успели отвезти на скорой помощи в реанимацию. Он лежал в реанимации, и у него остановилось дыхание. Он был парализован на одну сторону, у него наслеп на один глаз, и он не дышал. И врачи сказали, что, скорее всего, он уйдет из жизни. Его жена немедленно обратилась к нам за помощью. Она тоже занимается духовной практикой, так же, как он. И она попросила меня помолиться за него. Я воспринял это как волю Бога. Я начал молиться и почувствовал, что у меня не хватает силы справиться с его судьбой. Скорее всего, он уйдет из жизни. Такое ощущение я получил. Я очень сильно старался, и у меня не хватало возможности помочь ему. Я чувствовал, что камень, который лежит между им и его жизнью, сильнее моих возможностей. Тогда я попросил весь коллектив. Собралось 70 человек. Я дал настройку всем. Сказал о том, как надо думать о святом человеке и вспоминать этого человека. Мы поставили фотографию этого человека перед собой и начали молиться духовным учителям, своим наставникам. Мы включили голос святого человека, он звучал очень громко. Мы начали вместе с ним эту интенсивную молитву. Эта молитва продолжалась 2 часа. Очень интенсивной молитвы. Где-то ближе ко 2 часу я почувствовал облегчение. Я почувствовал, что этот человек выживет. У меня не было никаких сомнений. Произошла победа в моем сердце. На этом молитве присутствовала его жена. Она потом белилась, что она также почувствовала в этот момент то же самое. В этот же день этот человек задышал. Он начал дышать своими легкими уже. Но при этом не отключали аппарат искусственного дыхания. Продолжал качать им. Постепенно этот человек начал раздышиваться. Вот. Сейчас с ним следующая ситуация. Прошло 1,5 года. Мы провели лечение еще после этого ему. У него восстановилось все. Он перестал быть слепым на один глаз. У него восстановилась речь, восстановилось дыхание. Он полностью стал здоровым человеком. Единственное, что в теле сохраняется слабость. Этот человек рассказывал, что он чувствовал, что он уйдет из этого мира без всякого сомнения. Но в этот день он почувствовал, что какая-то сила вошла в его жизнь и дала ему возможность жить. Я вам рассказываю чистую правду. Не думайте, что это мое сочинение. Таких случаев очень много. Пожалуйста, воспринимайте эту информацию как то, что должно вас вдохновить на то, чтобы помочь самим себе. Помочь просто самим себе. Те трудности, которые вы имеете в жизни, это капля в море для этой силы, которая проистекает из связи со святыми людьми и со святостью вообще. По этой причине люди огромной очередью день и ночь стоят возле могилы Святой Матроны в Москве. Прямо посреди Москвы находится ее захоронение, и люди огромной очередью, которая никогда не кончается, стоят к ней для того, чтобы получить милость. Просто дотронуться до святыни, просто помнить о ней. И эти люди получают бесконечно счастье в своей жизни потом. Это стопроцентный факт. Могу вам сказать по секрету, что у вас в стране таких святых мест тоже очень много. Изучайте этот вопрос. Лена, можете назвать?
4 апреля едем.
Едем куда?
В Елгавскую пустыню.
Здесь, по местности?
Да.
Ну все, видите, 4 апреля едут даже. Присоединяйтесь. Все сели прямо. Как называется? Елгавская пустынь?
Да.
Угу. Ну вот, присоединяйтесь к этому мероприятию. А 2 августа прямо собственной персоной к вам приедет личность необыкновенная, просто необыкновенная. Я вам просто точно на 100% говорю, что контакт с этим человеком, общение с ним изменит вашу жизнь, без всякого сомнения. Нужно вспомнить что-то святое в своей жизни, что у вас есть. Может быть, изображение святого человека, может быть, святая земля, может быть, святое место, где вы были, может быть, святая вода, в которой вы мылись. Мысленно кланяйтесь святому, святости. Настройтесь как душа, которая стремится к Богу. Душа, которая стремится к Богу, желает счастья только другим. В духовном мире, там, где нет смерти, души никогда не думают о себе и своей жизни. Они думают только о других и только о служении. Такова изначальная природа любой души. Все мы так хотим жить, но у нас нет об этом знаний. Поэтому мысленно кланяйтесь святыне для того, чтобы это знание пришло в сердце. Я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Не забывайте, что не надо в это время думать о себе. И даже не нужно думать о том, что я желаю всем счастья. Просто думайте о святости и передавайте это чувство другим. Вот в этом заключается наш тренинг. Не забывайте вспоминать каждую секунду о святости. У вас будет забываться. Вспоминайте и отдавайте, вспоминайте и отдавайте, вспоминайте и отдавайте. А то, что происходит внутри, фиксируйте. Не теряйте память об этом, потому что внутри будут необычные вещи в это время происходить. Первое, что произойдет, придет спокойствие в сердце. Второе, что произойдет, придет знание о том, как жить и что делать. Третье, что произойдет, придет сила и вера, как мужчина сказал, мне пришла сила вот сюда в сердце. Это уже очень важно и сильно. Лена хочет пригласить одного человека удивительного. И он даже согласился приехать сюда, в Ригу. Его зовут Винод Агравал. Я думаю, что мы сейчас с вами не просто проведем вот этот тренинг, а мы проведем тренинг под звук этого голоса этого человека. Это будет сильнее. Вы увидите, что это будет сильнее. Неважно, какая у вас вера, традиция. Послушайте его пение. И под его пение сейчас мы будем желать всем счастья. Это будет более сильная молитва, чем обычно. Раз Лена сегодня о нем говорила, я решил такое сделать сюрприз. Я говорил вам о песне, которая... которая поет о любви, что это самое главное в жизни — любовь. Вы согласны со мной? Не против? Кто против, поднимите руку. Все нормально, хорошо. Слышно? Я желаю всем счастья. Я желаю.
6, 7, 8, 9, 10, 11.